Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Алексей Арестович. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте подписываться на канал Алексея. Есть также ссылка у нас под описанием этого видео на его школу личностного роста. А также не забывайте задавать вопросы, потому что, хотя я не шелест, но иногда все-таки некоторые самые интересные вопросы озвучиваю. Ну, естественно, начну я с той вещи, которая, мне кажется, сейчас просто совсем меня удивила. А это вот это энергетическое перемирие, потому что сначала Трамп объявляет, то есть не Зеленский, не Путин, а Трамп объявляет, что, дескать, он попросил Путина не бить по Украине до не попросить Путина не бить по Украине, и тот согласился. А потом Песков действительно это подтверждает, но говорит удивительную фразу, что Трамп попросил Путина не бить по Украине до 1 февраля. С учетом того, что Трамп это сказал вчера, а 1 февраля у нас завтра, если я не ошибаюсь, то как-то... Нет, послезавтра, да, виновата. То как-то недолго, что называется. И как вообще получается, что это стало известно от Трампа, а не от Зеленского, не от Путина, и вообще, что там было? Есть ли оно?
Смотрите, я не знаю, что там было, до сих пор собираю информацию. Не специально, так она идет, а я ее сепарирую, как известный сепаратист. Есть, например, то ли Гончаренко у нас опубликовал, то ли еще кто-то, Алексей, я не помню сейчас. Если не он, Леша, не обессудь. Просто ты всюду на устах, и первое подозрение на тебя падает в памяти, когда начинаешь учиться, что Сырский отдал приказ по войскам с 26 числа еще не бить по российским энергетическим объектам инфраструктуры, только по военным. Поэтому, возможно, оно существует уже с 26-го. С другой стороны, надо посмотреть, когда там у нас был последний обстрел, но мне лень. Известно, что со вчерашнего вечера не было ударов крупных по Украине, полчищ там шахедов, не знаю, баллистики и прочее, прочее. Если энергетическая Значит, за отчет можно считать не слухи о 26-м, хотя их тоже нельзя пробрасывать, их надо проверять. Вот, а, например, фактическое со вчерашнего суток отсутствие ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Значит, мы смотрим. Вчера 29-е, 29-е, 30-е, 31-е, 1-е, 4 дня. Песков сказал неделя. Множество разночтений. Значит, что мы должны подозревать, когда у нас существует множество разночтений и версии...
Алексей,
Да.
извините, что я воткнусь. Вот я громко спрашиваю, что последний крупный массированный удар произошел 27 января 2026
Ну вот,
года.
поэтому я же говорю, это все история такая. Мы могли не бить с 26-го, они ударили, а потом прекратили бить. Надо опираться, есть предположения, мы не можем их пробросить, есть вбросы, тоже не можем их не учитывать, но есть факты. По Украине не бьют сутки уже по инфраструктурным энергетическим объектам. Хотя, как справедливо возмещались российские военкоры, тут остался-то один удар, чтобы поломать Киев, как бы, да, и 2-3 по Одессе и Днепру. Ну что же вы, как же и так далее. Песков называет не теперь второе разночтение. Песков называет неделю на перемирие. А реально фактически получится, если первое число, даже включая четверо полных суток, не неделя. То есть это такая фигура речи. Третье. Зеленский ничего об этом не говорит. Он сначала... Трамп прямо объявляет, я автор. Песков косвенно это подтверждает. Зеленский не подтверждает никак. Видимо, ему произнести комплимент авторству Трампа, а не то, что он это добился напрямую, неудобно, потому что, как и император Вильгельм I, про него говорили, что он хочет быть невестой на всех свадьбах и покойником на всех похоронах, ну, как бы примерно вот туда, как мне кажется. Поэтому предварительная версия, исходя из тех фактов, которые есть у меня, Трамп продавил перемирие. Это был акт доброй воли, как бы, да, демонстрация возможностей осуществлять давление, в хорошем смысле, договариваться с российской стороной. Трампа упрекали, что он повесил портрет с Путиным в Белом доме, да, там страшно возмущались. Ну, слушайте, ну если 4 дня не бьют, не добивают энергетику в Киеве за портрет с Путиным, то это не очень большая цена. С моей точки зрения, Зеленский не смог принять не свое авторство такого значительного достижения, потому что удары по энергетике, сохранность энергетики, отопление, вода – это тема номер один в Украине. Естественно, там победить-то должен был Зеленский, но оказывается, не Зеленский. Поэтому пока предполагаю следующее, пока нет другой информации, что это односторонняя инициатива Трампа. Россия пошла навстречу. ну, через какие-то там взаимозачеты переговорные. Крымская сторона была некоторым образом растеряна, потому что не ожидала и не знала, как это преподнести, и не знает до сих пор. Конечно, обвинения в пользу России посыпались, какие вы плохие, нехорошие и так далее. Это все не настоящее перемирие у нас писали полсуток, пока Зеленский не выступил. Вот-вот будет удар и так далее. Но удара нет до сих пор. Эффект, который оно даст за четверо суток, ну, представим себе самое невероятное. За это время успеют разморозить батареи, проложить наши электрики какие-то обходные пути, и приедут в Киев очередная партия ракет «Патриот». То есть следующий налет будет как это, легче отражать. Это отдаленные последствия. Можно ли это сделать за четверо суток? Не знаю. Это надо знать точно графики. Не знаю, заморачивался ли Трамп такими вещами. Возможно, у России нет готовности там до 1 февраля в силу каких-то технических нюансов, перебазировки стратегической авиации, еще чего-нибудь, до разведки целей и прочее. В любом случае, оно случилось. Случилось, скорее всего, по инициативе Трампа. Зеленский был не готов, Россия пошла навстречу. Вот эта история. Зеленский, почему мне кажется, что он не был готов, потому что он тут же начал закрывать это все воинственно нелепыми заявлениями, нелепыми с моей точки зрения. С его точки зрения они предельно логичны. А именно, что вот Путин, приезжая в Киев на переговоры, сначала Песков его приглашает в Москву, не Песков, а Дмитриев или Устинов, кто там, да, пригласили в Москву, гарантия безопасности, условия для работы. Зеленский сказал, не может быть такого. Заметил, он второй раз уже отказывается от этого за полгода. И говорит, что пусть Путин в Киев приезжает, что естественным образом невозможно. То есть тема достижение энергетического перемирия хотя бы на четверо суток моратория не Зеленским, перекрыто его очередными воинственными заявлениями. Он так всегда любит делать, потому когда ему нужны срочные победы. Обычно срочная победа в глазах Зеленского выглядит как ссора в овальном кабинете, либо овальный кабинет в виртуальном пространстве. Мол, Путина подавайте сюда к ноге, и я с ним буду переговариваться. Кроме того, он раздал на этой неделе много цели, как это... Цель, как это, руководящих указаний Трампу, как ему надо воевать и мириться, и Европе, как ей надо самой собой управлять. Все довольны. Как я пошутил у Шелеста, надо дождаться, пока он даст приказ наступать весне, и все будет хорошо. Можно будет ни за что не волноваться.
Смотрите, а сам смысл-то, если это все кончится 1 февраля, то, учитывая то, что все-таки Россия бьет не каждый день, и, ну хорошо, 2 февраля или 1 вывалится двойная норма, и какая для этого будет минус для России, с военной точки зрения?
Ну, особо минуса не будет. Ну, если бы успели привести много-много патриотов, то они позбивают часть цели. Но не все. Ну, отсрочат. Придется решать эту проблему двумя ударами, а не одним разом. Двумя или тремя. Двумя-тремя.
А вот это, собственно, главный вопрос. Вы сказали, как говорите, если успели привести много патриотов. А меня, если и что, вот важно, мне кажется, во всей этой истории, что раньше, если бы била Россия таким количеством ударов по Киеву, то, во-первых, это было бы на первых полосах газет, а во-вторых, конечно, Украине бы действительно подкинули ПВО. А здесь мы видим, что, с одной стороны, американцы вообще ничего не поставляют, а европейцы, судя по всему, не собираются оплачивать все американское, а самих нет. И еще собачиться за Storm Shadow французы с британцами. Storm Shadow, конечно, не ПВО, но тем не менее это очень характерное собачение.
Ничего, это чисто технические, скорее всего, издержки, которые постоянно случаются. Особенно на фоне системных ссор Европы с США, где-то как-то, наверное, или там несогласование внутри Европы, они могли перевести вовремя деньги. Как говорят официальные версии, американцы вовремя не отправили ракеты, которые должны были вот там заехать. Но я, честно говоря, думаю, что это все... Может быть и так, а может быть не так. Я не искал бы здесь большой конспирологии. Конспирологии не хватит на 4 дня задержки. Большая конспирология могла бы возникнуть на 2-3 недель, от месяца.
Нет, я конспирология о том, что раньше просто видно, что эту войну задвигают и что
Да
украинцев
никто
списывают как
не
курсов.
задвигает. Нет, никто никого не задвигает, Юля. Никто не задвигает. Платят деньги, поставляются эти самые ракеты. Все воюют там. Про 800 миллиардов говорят, про вывод говорят. Переговоры в Абу-Даби. Трамп их озвучивает. Как бы, да, и не задвигают. Она как есть, так и идет. Это, заметьте, несмотря на Иран, например. Я бы не сказал, что ее задвигают.
Продолжая эту тему с энергетическим перемирием, потому что мне кажется, что очень важно понять, что произошло. Я с удивлением тут видела, что якобы были какие-то извинения российских переговорщиков, принимавших участие в трехсторонней встрече в Абу-Даби, которые извинились перед своими украинскими коллегами за удары по Украине, за нарушение джентльменского соглашения. Об этом, как пишет «Нью-Йорк Таймс», рассказал советник Офиса президента Украины, пожелавший остаться анонимно. Это
Значит,
что, вариант перемоги?
прислоняет. Это прислали умных людей, скорее всего, если такое произошло. Допустим, это правда. Значит, прислали людей поумнее, которые умеют вести переговоры. Я когда переговаривался с российской делегацией, с ее военной частью в марте, я всегда начинал с поздравления с днем рождения. У членов делегации там выпало одно день рождения. Я говорю, господин генерал, прежде чем мы начнем, разрешите вас поздравить с днем рождения. Пожелать всякого доброго, хорошего и так далее. Всегда уступал им место. Говорил, я всего лишь полковник, подполковник тогда. А вы, как бы, да, вы, генерал, говорите первым. Есть нюансы, которые делают разумные люди, переговариваясь. Когда присылают дуботолков, которые, с одной стороны, начинают читать исторические лекции, а с другой стороны, демонстрируют сплошную незламность и потужность, ну, это просто неумные люди. Это вот на уровне порадоваться в телеграм-каналах, что украинская спортсменка не пожала руку российской спортсменке. Это вот туда, это вот этот жанр. Но на переговоры таких людей посылать нельзя, конечно. Ну и то, что сменили переговоры, если это правда, прислали переговорщиков поумнее, это не может не быть позитивным сигналом.
Так с российской стороны я совершенно согласна, что это очень умная, как бы ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость, и почему бы действительно не выразить сожаление. Но с другой стороны, вот есть
Это
советник,
заметьте,
анонимный советник
да.
офиса президента Украины, который об этом с торжеством рассказывает. Получается, что вот даже россияне, они признали, какие они козлы. Вот это явление.
Трепетно любить своего оппонента. Трепетно. А сам быть немножко растерянным неумехой, который все время извиняется за свою глупость, несостоятельность и неумею. Вот как-то вот оно так вот. Визави твой должен чувствовать себя как в теплой ванне, самым умным, самым сильным, самым гордым человеком, который в принципе может раздавить оппонента одной левой, да одним мизинцем, а не делает это только в силу того, что он еще растерялся и сообразил, чтобы да, затупить. В смысле, чтобы его задавить. А ты должен быть смешным, ронять платок все время, ронять ручки, переуточнять, стесняться, извиняться за все. Вот это правильный переговорщик. Переговорщики с монументальными лицами, которые говорят, нет, ребята, так не будет, раздвинув колени, там, и играя четками, это не этот жанр. Это где-то в других местах такими вещами надо заниматься, и таких людей обычно не пускают наверх. Если Россия сумела сменить комплект переговорщиков, то честь, честь им и хвала, что они поумнее. Вопрос, как бы, стали ли умнее украинцы. Украинская сторона переговорщиков. А вот тут возникают сомнения. Вот при всей любви к Мише Федорову, что такое информационная политика Украины? Идут переговоры в Абу-Даби. Речь идет о том, чтобы на Киев, возможно, остался, и Украина осталась с электричеством. Все-таки при 20-градусных морозах, напоминаю, 1 февраля начинаются новые морозы ниже 20 в Киеве. И тут, значит, говорят, наша задача убивать 50 тысяч россиян. Вот такое вот информационное сопровождение переговоров. Что можно было сказать еще лучше? Правильно. Но я понимаю, что молодого министра вводят в должность, там надо немножко надуть пузырь, но вы же как-то согласовываете, ребята.
Так, извините, я просто сразу вставлю, там я видела еще лучше, потому что я видела байку, я не знаю, правда это или неправда, но это явно распространялось с неким торжеством, что якобы Буданов на переговорах имена тех, кто просит отдать Донбасс, записывал. Еще раз повторяю, мне кажется, что это вряд ли правильная информация, но характерно, что ее распространяли как некую перемогу. Возникает вопрос, а кого он первого записывал? Трампа, потому что тут ходят слухи, что Трамп просит отдать Донбасс. И что же это вообще, если это так, то как люди, которые это распространяют, еще раз повторяю, вряд ли я думаю, что это делал сам Буданов, представляют себе ведение переговоров.
Смотрите, они никак не представляют. Это подделка для кого? Для очень невзыскательных людей, для которых даже этот самый телеграм-каналы украинские, которые работают на пределе когнитивного падения, так, чтобы их кошки понимали. Ну, даже это работа Ленина, материализм и империокритицизм, понимаете, да? Это очень сложная конфигурация. Ну, остается пожалеть людей, которые такими слухами питаются, как бы, да, на здоровье им. Но я думаю, что это не наша тема с вами. Там сидит Буданов, кого-то записывает. Это просто не о чем.
Да нет, я же вот просто я уверена, что Буданов никого не записывал, но меня потрясло, что это распространяется как, ну, как плюс, типа, смотрите, ого-го, какая перемога-то.
Ну,
Ну,
так это
Буданов-то всех записывал.
перемога для кого? Ну, это же даже не для Гудвайна в Киеве. Это где-то на уровне, там, я не знаю, разговоров на Троещине возле замерзающих подъездов, возле костра там похлопать. И то, как бы, да, без уважения к Троещине. Троещинским не будем так считать.
Ну так вы меня сейчас совсем поразили, когда сказали, что вот Сырский отдал приказ якобы не бить
Я не сказал, я сказал, что
26-го.
мелькнула такая информация, которая
Да.
требует проверки.
Да. Я и сказала, что как бы это предположительно. Потому что, значит, я последние дни, то есть внимательно смотрела перед тем, как Трамп это сказал, и я видела постоянное информационное нагнетание, в том числе со стороны Украины, и видела гигантское количество статей: Путин как Гитлер, значит, блокада Ленинграда, блокада Киева. Сравнивают всегда только с Гитлером, а всегда только с блокадой Ленинграда. И вдруг оказывается, что в это время уже не наносились удары, и это продавил Трамп. И Зеленский ничего об этом не говорил. И тут у меня как-то, как бы вам сказать, я, конечно, не хочу произносить этих слов, но вот я вижу постоянно в действиях Зеленского вот некую хамасовщину, потому что Зеленский, будучи слабее в военном смысле России, постоянно этот паттерн имеется. Наносит удары, срывает в том числе то самое энергетическое перемирие по нефтебазам, по еще чему-то, прилетает в ответ. Может быть, прилетело бы и без этого. Но формально Россия говорит, что типа вот Зеленский первый сорвал. И дальше сразу начинается крик, куда смотрит ООН, Гитлер, нас обижают. И такое впечатление, что вот это действительно манера, какая, вот как Хамас действовал, да, он наносит удар по Израилю, и если получает ответный удар, сразу кричит: «А нас за что?». И хотя войну-то начал Путин, то есть тут мы должны быть ограничены в сравнениях, тем не менее, вот эта вот история, что Россия, что Украина первая нарушает то же самое энергетическое перемирие, и потом начинает раскачивать тему о том, что Путин, Гитлер, это блокада Ленинграда, пусть немедленно все, это геноцид, пусть немедленно все вмешаются. Вот сильно походит на эту тактику.
Все ж хороши. Ну, давайте, во-первых, Хамас – это тактика слабого против сильного, правильно?
Да.
Но она и должна иметь какие-то пределы в этом мире. Потому что понятно, что надо идти ленинским путем, империалисты всегда во всем виноваты, а мы всегда только, революция всегда только отбивается, защищается. Но это хорошо, пока ты сам в это не веришь. Проблема в том, что мы начали верить в собственную пропаганду, наши деятели. Ну, вот. Во-вторых, как бы, у меня, с одной стороны, корежит от вот этих необходимостей постоянно обговариваться, что Путин агрессор, Путин агрессор. Все и так знают, что Путин агрессор. То есть подтверждать свою лояльность этому тезису, ну, как бы, мне неохота. Давайте скажем
Но
еще
я
раз, что
просто сделаю одну
я
важную
понимаю.
вещь. Когда в драке кулаками машут,
Да.
то всегда вот, когда ты начинаешь выбирать произвольный момент и говорить, а он первый нанес апперкот, ну, ты испытываешь
Ну,
некоторое
понятно.
стеснение, но тем не менее паттерн заметен.
Да, паттерн заметен. Путин, конечно, страшный агрессор, и ничуть нельзя умалять российское решение заморозить Киев, Харьков, Одессу, Днепр. Это тупо, если не, это не геноцид, конечно, но где-то на грани геноцида. Я не знаю, как юридически квалифицировать это действие. Я не специалист по международному праву войны, но как бы, ну, знаю, что переживают мои же родственники, например, в Киеве, и друзья, и так далее. Я вам скажу, что это, если не блокада Ленинграда, то где-то очень сильно близко похоже элемент. Вот. С другой стороны, я хотел спросить, а чего вы ждали? С 22 года было понятно, что они так или иначе, они дойдут до этого, дождутся суровой зимы. До сих пор не было ни одной суровой зимы. Это первое. С морозами ниже 10 градусов, как бы, логично. Во-вторых, как бы, ну, все бьют по гражданской инфраструктуре, американцы в Югославии били отчаянно и прочее. Просто продолжительных таких кампаний не было до сих пор, так, наверное, и войны такой не было до сих пор продолжительной. Это целиком логическое действие. Путину у меня вопросов нет. Понятно, что он это будет делать. Я более того уверен, что они могут дойти до того, что они будут бить по очистным сооружениям, например, когда будет жарко, наоборот. Да, честно говоря, даже с разваленной электрикой в городе, где практически полностью разваленной, в многомиллионном городе, где будет плюс 30 летом, это резкие вспышки желудочно-кишечных, и если не успеют подремонтировать, и город летом может стать куда быстрее нежилым и опасным, чем зимой. Хранение продуктов там туда-сюда, понимаете, да? Но даже если они до этого не дойдут и не будут бить по очистным сооружениям, по канализациям, как прогнозируем, вопрос, надо ли нам готовиться к этому? Конечно, надо. Теперь вопрос, а как так, что зимой 26-го бьют по энергетической инфраструктуре, а вы не готовы с зимы 22-го за 4 года? За это время отгремела Великая Отечественная война. А вы не готовы. Поэтому за такое же время. Поэтому Путин, негодяй, подлец и все такое, агрессор, понятно. У меня вопросы к своим всегда. Первые. А вы-то что? И вот наступает энергетическое перемирие внезапно. Властям неудобно говорить о степени подготовки. Зеленский валит на мэров городов, ну, Кличко в первую очередь, как политический противник, это понятно, Кличко валит на него в ответ и так далее, и так далее. Но ну, как же ж так Трамп добился перемирия? Все ж светлого должен добиваться Зеленский, а все плохое должно исходить из Путина, а все бестолковое и неумелое от Трампа. Трамп должен вечно быть должным и вечно давать деньги и патриоты. Вот схема украинская, она не сработала в этот раз. Заметьте, вот эта схема очень похожа на Хамас. Израиль вечный агрессор, американцы мало всегда дают и мало укорачивают Израиль. А Хамас всегда прав, понятное дело. Страдания детей в Газе туда-сюда. Вот это, да, действительно похоже. Но опять же, я же говорю, до каких-то пределов это допустимо. Это тактика слабо против сильного, это элемент, когда ну, делать нечего, война грязноватое дело, приходится такие приемы использовать. Но когда это становится уже, доходит до таких степеней и становится системой, ну, тогда возникает вопрос.
Смотрите, мы не обсуждаем пока главного технически.
Я
Вот.
скажу, где различение. Различие в том, что Хамас эксплуатирует несчастных палестинцев в Газе направо и налево, наживается. То есть у родственников главы ООП и родственников Арафата миллиардное состояние, у хамасовцев миллиардное состояние и прочее. Но они любят уронить слезу про страдания несчастных палестинцев в Газе. Вот ровно то же самое претензия у меня к украинскому руководству, что они миллиардеры, все награбившие американские деньги лопатами. Сумки складывавшие, понимаете, а зарабатывающие на крови, на оборонке, на энергетике, на всем остальном. А у нас же тут схему недавно провернули, как Ярослав Железняк написал, на очередные 2 миллиарда проскочили через Энергоатом, который, казалось бы, уже, в котором, казалось бы,
Уже
уже
после Менделеева.
разоблачили коррупцию, да, конечно же. Вот в этом они хамасовцы, что они миллиардеры все на крови своих граждан и
А
на
что
их
там случилось?
бедах.
Что с этими с двумя
Неважно,
миллиардами?
это не ко мне, это к специалистам, там, типа Железняка и так далее. Вот. Можете Виктора Куртьева пригласить, он специалист экстра-класса по энергетике, наш, он вам даст полный расклад. Вот, причем принципиальную публичную позицию занимает, разоблачает коррупцию. Так вот, что я хотел сказать. Мое дело моральные и политические оценки, я на этом поле подвязаюсь. Так вот, похожесть на Хамас даже не совсем в приемах, а в том, что они грабят собственный народ и при этом любят рассказывать про его страдания. А вот если бы они разделяли долю народа, раз, полностью, заботились реально о народе, то тогда не грех было бы слегка передернуть в пропагандистских целях про то, какой проклятый Путин там всех убивает и так далее, и так далее. Это бы тогда можно было бы стерпеть, это был бы прием. Всегда злые, противник всегда злой, негодяй, и в чаде дьявола, оно понятно. С Первой мировой войны начиная. Ну, вот. Но когда ты жрешь икру в блокадном Ленинграде, как Жданов, и тебе промывание желудка делают, чтобы ты мог еще немного съесть, а ты рассказываешь о бедах народа, то это уже, по-моему, перебор. Вот это вот в этом хамасовость. Я хочу четкие критерии внести, понимаете, да? Не в том, что пропаганда так работает, хрен бы с ней, а в том, что они же любят рассказывать про страдания народа, ну, уже не знаю, куда распихивать деньги по карманам, которые должны были защищать этот народ, а пошли им на золотые унитазы.
Собственно, цели и последствия ударов по Киеву, и особенно по Одессе. Подрыв экономики, и, кстати, насколько это критично, потому что сейчас мало говорят все-таки о реальных абсолютно последствиях, потому что, вот, например, из того, что я знаю, из того, что мои киевские друзья говорят, они говорят, что у кого-то генератор, у магазинов как раз генераторы, Некоторые рестораны работают. Может быть, я не права. Может быть, сейчас вот мне напишут кучу всего в комментах. Просто вот если кто-нибудь из нас сейчас сидит в Киеве и слышит просто, если можно, у кого-то починили, у кого-то, наоборот, не починили. То есть мне кажется, что все-таки сразу сравнение с блокадой Ленинграда в данном случае это очень сильное преувеличение, скажем так.
Ну, лучше
Но вот
с поправкой на 21 век, понятное дело. Но на самом деле очень многим совершенно не весело. Вы только представьте себе пенсионеров, которые в холодных квартирах
да.
одиноки и которым некуда деваться. У нас уже находили замерзших бабушек, причем замерзла женщина, Холокост пережившая. А в Киеве она погибла, да. А во-вторых, мы не знаем, сколько будет, когда пойдут по квартирам после всего этого. Потому что пенсионеру подняться, надо спуститься на 7-й этаж за лекарствами, там, за водой, за всем остальным. А если вода в туалете замерзает, а это уже не привлечение, это везде и в кране, то это очень плохо заканчивается. Мы не знаем количество жертв. И не знаю, и как измерить субъективное количество страданий, например, генераторы, перегенераторы, оно же все очень неравномерно. Киев — это же целая вселенная, как бы большая. Там кого-то, да, где-то в ресторане перепелов готовят, потому что у них 7 генераторов и забронированный персонал. Где-то замерзают пенсионеры в ноль. Или вот этот вот знаменитый репортаж, когда мама с двумя близняшками двухлетними должна подниматься на 7-й этаж и спускаться несколько раз в день. Эти малыши еле-еле топают. Тревога воздушная, она не успевает их спрятаться, даже донести не успевает. Это такая себе история. Поэтому продолжают гибнуть люди при этих же налетах. Это же не только холод, как бы, да, и прочее. Это напряжение крайнее. То есть крайнее страдание мирного населения. Теперь о российских целях. Что говорит российская сторона? Киев — центр военного производства. И мы бьем убиваем электричество, чтобы как бы снизить количество производства, причем производство в первую очередь тех дронов, которые летят по московскому, по российским
Ну, так вот там как раз генераторы
объектам.
в точности стоят, я даже не
Смотрите, это
сомневаюсь.
говорят, я же говорю, что говорит российская сторона. Я еще не исследую, правы они или нет, всего лишь говорю. Как бы, да? Почему бьют по Одессе? Что говорит российская сторона? Она говорит, потому что Одесса — это порт, через который, и большой узел, через который идет вооружение из Румынии, правильно? Из других стран. И надо бить по логистическим центрам, опять же, по распределению, по портам, по железнодорожным узлам и всякое такое. Крупный узел надо гасить там, в том числе и производство, надо гасить электричество по максимуму. Как бы они говорят, мы в самообороне, мы делаем, что можем. Если, извините, ВМСУ морскими дронами гасит нам Новороссийск и Туапсе, то мы будем гасить, как бы, вам Одессу. Все честно. Вот такая логика у них. А гражданское население, ну что поделать, вот оно страдает, конечно, куда деваться. Мы сами против. Это заявление российской стороны. Что говорят наши? Что, ах, вы гады, вы специально ломаете об колено мирное население, чтобы оно, ввиду крайних страданий, заняло определенную социально-политическую позицию и оказало давление на власти с целью примирения. Российская сторона этого никогда не признает, потому что это так как раз и попадает под Женевскую конвенцию, подобное действие причинения страданий населению, и уже попадает под разряд военные преступления. Вот. Поэтому, естественно, российская будет педалировать только военную часть, наши будут педалировать только гражданские, страдания гражданских, а истина где-то посредине. Ясно, что военное производство как-то обеспечено. Ясно, что одно дело, когда они работают от сети, а другое дело от генератора военным производством заниматься. И станочки точные, которые там что-то вырабатывают, и 3D-принтеры и прочее, прочее, они хотят постоянно иметь ток. А вот это перерывы, долили топливо, не долили, замерзло, не замерзло, причиняют определенные проблемы даже военному производству. Вопрос какие? Их никто не может померить. Поэтому все очень просто. Это Ирано-Иракская война. Россия делает все, что может в сложившемся тупике, чтобы хоть как-то, хоть куда-то. Наши тоже делают все, что может, чтобы хоть как-то, хоть куда-то. Опять же, давайте не забывать, чтобы быть точными. Мы-то гасим Орел и Белгород и Курск. Там тоже сотни тысяч людей остаются без света, замерзают и всякое такое прочее. В ответ, до чего дотягиваемся? Ну, поэтому, как бы, с Москвой не сложилось.
Я бы, извините, тут
Да.
добавила, потому что я даже не буду говорить о Донецке, который в 2014 году тоже очень много били по
Донецк,
энергообъектам, потому что это
да.
война. А я вспомню Крым. Я просто
Крым,
сейчас
да.
и изучала эту историю в 2015 году. Я сразу честно скажу, что в 2015 году она мимо меня почти прошла. И у меня тогда был, кстати, главный вопрос, а чем же думала Россия, когда она зацапала себе полуостров и год не могла туда ничего построить. Что же она варежку-то разевала?
Но она
Так вот,
цапала-то она
ну
под
вот
возможность
так,
конкретную, а
да,
потом все остальное потом пришлось уже задним числом делать.
но 15-м году я была вот реально потрясена, если честно, я была реально потрясена именно в данном случае с двойными стандартами, потому что когда мне говорят, что по Киеву это геноцид, военное преступление и так далее, и так далее, то я думаю, хорошо, по Киеву это имеет еще какие-то серьезные военные объяснения. Так делает НАТО. В конце концов, есть, ну, понятна логика Путина. Мне кажется, что она просто, чем больше он сейчас нанесет удар по экономике Украины, тем меньше Украины в условиях сокращающихся финансирования будет денег на войну. Вот и все. А в случае 2015 года, когда действительно на несколько, по-моему, там около 10 суток остается Крым без света. Во-первых, там было все то же самое. Я даже вот своими глазами прочла вот эти вот истории про бабушек в квартирах. Слава богу, это был не мороз. А про детей на ИВЛ в больницах и так далее, и так далее, и так далее. И самое главное, возникает вопрос, погодите, но это же, во-первых, граждане Украины с точки зрения Украины.
Ну,
Это же даже
да.
не по Белгороду.
Но для этого нужны такие, как мы с вами, потому что людям нужно давать альтернативу официальной пропаганде. Что гласит официальная пропаганда? Когда, значит, в Донецке в роддомах свет отключается и в Крыму, так им и надо, козлам. Притом там
Пейте
все,
мочу.
да, все поголовно граждане Украины, все. Так вам, козлам, и надо, сепаратистам. Когда Мариуполе гасят по станции в ответ на удары по Днепру, как бы это мы молодцы. А когда в нынешнем Мариуполе. А вот Киев, конечно, безусловно, страдает, Одесса, Николаев и прочее, прочее. И там совсем другие украинские бабушки. Но опыт показывает, что украинские бабушки, даже российские бабушки, российские младенцы ничуть вообще друг от друга не отличаются. И они на отсутствие света, воды и всего остального реагируют одинаково. Как-то у них начинают умирать, их надо спасать. Ну, вот. Поэтому человечество, в принципе, стадо тупых обезьян, таких достаточно. Но как бы нам-то ум дан для того, чтобы и совесть, чтобы как-то сдерживать свои обезьяньи инстинкты. Но большинство людей пользуются, и официальная пропаганда во время войны пользуется возможностью развязать эти инстинкты. Никто не... Вот, понимаете, я очень долго боролся за моральную позицию в украинской пропаганде. Пока я был ее голосом центральным, мне это
Так
удавалось.
пропаганда не бывает моральной.
Бывает. Например, я призывал к чему всегда? Гуманное отношение к противнику, никаких ударов по мирному населению, причем призывал обе стороны и так далее, и так далее. Мы не видели гуманной пропаганды, но она бывает гуманна. Нам бы занять моральную позицию, чего нам не хватает? Вот, почему мы тупые, как Хамас? Наша пропаганда даже хуже. Потому что Хамас-то террористическая организация, прости Господи, да, борцов, а мы-то государство с гимном, гербом, члены ООН. В этом смысле хуже. Надо занять моральную позицию и просто бесконечно педалировать одно и то же. Мы приносим свои извинения, мы бьем исключительно по военным объектам. Вот карты, вот схемы и так далее. Вот такой, для этого мы нанесли удар по подстанции. Сожалеем. Сожалеем о страданиях граждан Украины, которые находятся в заложниках кремлевского режима в Крыму и Донецке. Призываем переезжать на нашу сторону. Тем мы вам окажем радушие, помощь, рабочие места, где вы сможете быть не под властью проклятого Аркастана. Уезжайте, в конце концов, в Европе, не оставайтесь под ударами. Мы вас призываем, мирное население, еще раз сожалеем о ваших страданиях. И после войны обязательно постараемся компенсировать вам все эти самые... Это трудно сказать, это дорогого стоит или что? Это вот,
Это очень точно.
они же тупенькие, понимаете, тупенькие и не соображают. Они выходят и говорят, 50 тысяч россиян надо убивать в год. Вернее, в месяц, заметьте, не российских солдат, а россиян.
А там не солдат было?
Нет, даже на уровне этой формулировки. Россиян им надо убивать 50 тысяч. Представьте себе, как это слушать солдатам РДК, которые воюют на нашей стороне, например. Все эти сказки про генетический мусор. Как Сырскому слушать, у которого родители в России и брат родной в России? Родителей Сырского надо убить, у меня хочется спросить Федору. Или тех его спичрайтеров. Он, скорее всего, не сильно думал, что он говорит. Но спичрайтеры, простой вопрос. Надо убить родителей Сырского или нет? Они же россияне. Входят в эти 50 тысяч или как? Или родственников РДКшников, например. Когда вы несете этот бред с высоких трибун. Но дело даже не в этом. Не в этом, не то, что они под переговоры в Абу-Даби это говорят. Займишь моральную позицию. Да, это война, не мы ее развязали. Мы чрезвычайно сожалеем о страданиях не только украинцев, но и мирных россиян, которых путинский режим держит в заложниках. Это что, трудно произнести? И ты вечно прав, ты вечно молодец. Ну, так делают разумные люди, понимаете? Но где же там найти разумных людей?
А вот это две важные принципиальные вещи, которые я хочу обсудить, отрываясь от сиюминутных событий, тоже гораздо более важно. Смотрите, когда я размышляла над блокаутом Киева, я вдруг поняла две вещи. Ну, во-первых, что, понятно, я испытываю, ну, бесконечное сострадание к людям, которые сидят без света, и даже если они такие умные, что у них есть генератор, или они могут пойти к соседям, у которых есть генератор, это,
Юля, да
ну,
какой генератор в многоквартирном доме замерзающий? Ну, куда ты его поставишь, этот генератор? Экофло – это максимум, который можно зарядить, который может работать в квартире. Но, во-первых, он большие деньги стоит, и далеко не у каждого есть. Очень, ну,
я знаю
там,
людей, у которых на подъезд генератор. Они
ну,
скинулись и
есть и
купили.
такие. Более того, я вам больше скажу. У нас есть государственная программа, которая позволяла утеплять. На уровне города взять деньги, надо было просто оформить, утеплить, автономно сделать и так далее. Даже лифты работают. Есть такие дома отдельные. Но это же надо было заморочиться, а не с соседями ругаться за парковку. Как бы сейчас это все влезает боком. Но, тем не менее, люди реально замерзают. Реально, без дураков.
Вот. И что естественное, нормальное ощущение любого человека, естественные эмоции, это чувство сострадания и чувство «Господи, какой ужас». И я сразу предупреждаю тех людей, которые не испытывают этих эмоций. Мне кажется, у них чего-то... Причем неважно, по какому поводу. И по поводу Киева, и по поводу Белгорода, да, и по поводу Крыма. А тогда у них, ну, что-то не то не хватает. Но вдруг я обращаю внимание, что мою эту эмоцию вепонизируют. И немножечко начинают с ней обращаться, вот как человек, который к тебе на вокзале подскочил и говорит, я третий день хлеба не ел, дайте мне, пожалуйста. Естественно, ты размякаешь, потому что тебе его жалко.
Жаниман спасешь.
Да, а потом, когда ты видишь его третий раз, и он третий раз уже не ел хлеба, и на все на том же вокзале, и все у него, значит, билет потерялся, и лодка уплыла, и чемодан потерялся, то ты вдруг понимаешь, что тебе на твоих эмоциях паразитируют. И как только ты пытаешься обсудить, сказать, да, вот это трагедия, мне людей очень жалко. Давайте обсудим, почему это происходит. И что можно сделать, чтобы этого не происходило? Ну, например, можно было уже год как договориться с Трампом и прекратить войну. А еще в 22-м году можно было вообще-то подписать мир-то. То тебе говорят, да как ты смеешь, да ты фашист, да ты должен делать только одно, ты должен в этот момент сострадать, кричать «Ленинград», кричать «геноцид». А если ты говоришь, постойте, постойте, но это стандартная тактика НАТО, вот понимаете, вот я могу вам прочесть пресс-релиз НАТО, кстати, действительно отвратительный, когда один из натовских генералов говорит, если типа сербы не хотят сидеть без света, то пусть свергнут Милошевича и немедленно отвяжутся от Косово. Такой очень наглый тон действительно этого пресс-релиза. Но постойте, я не могу разными мерками мерить действия Путина и мерить действия НАТО. Мне говорят,
Так.
да как ты смеешь? Это фашизм. Тебе
Такой.
запрещают, фашизмом называются рассуждения рациональные.
Так
Я
вам
говорю.
надо просто подождать, пока, например, Донецкую область россияне захватят. И тогда исчезнет последний аргумент.
В
Вот они
смысле?
захватят. Смотрите, сейчас же в чем фишка? По сути, украинская позиция заключается в том, хорошо, пусть развалят и сделают непригодными наши 4 города-миллионника для проживания. Но мы не отдадим Донецкую область. Это последний аргумент. Рубио вышел, сказал, все согласовано, кроме территориальных уступок в Донецке. Зеленский вышел, говорит, нет, только по линии фронта. Я не торгую Донецкой областью, вообще нашей территории не торгую. Ну хорошо, вот линия фронта.
Простите, можно, чтобы сразу вот с этим покончить, я просто добавлю, что только что вы уже заговорили, что Владимир Зеленский заявлял, что вот не поедет в Москву на переговоры, не будет обсуждать передачу Донбасса, главное из заявлений. А между нами и Россией не было никаких прямых переговоров или прямых соглашений о прекращении ударов по энергетическим объектам. Очень странное заявление, учитывая, что в этот момент вот удары не наносились. И главное, мы не отдадим россиянин Донбасс и ЗАЭС без боя.
Хорошо, вот отдали с боем. Дальше что? Ну, дальше что? Какой аргумент останется у всех этих потужников, которые вам прибегают и обвиняют в аморальности ваших комментариев? Заодно и ко мне. Все. Поэтому надо спокойно подождать, пока возьмут Донбасс. Возьмут его довольно скоро, в течение года, я думаю. Может, быстрее. Поэтому возникнет вопрос, что дальше? Навоевались? Вот уже вы до Донбасса, за которого вы упирались, как бы, да, и замораживали, и делали непригодными Киев, Харьков, Днепр и Одессу, а может, еще парочку городов добавится, к этому времени Запорожье могут взять, либо развалить. Ну, хорошо, чего вы добились? Вот можно спросить будет. И подождать, что они ответят. И вот тогда можно снова задать вопрос, а что они год назад, когда Трамп пришел к власти? А потом можно задать еще более интересный вопрос, а что не в марте 22 или в апреле? Им не будет что ответить. Они, конечно, что-то выдумают, они будут кричать, выдумают они одно и то же, они будут кричать, что вы фашистка окончательно. Ну, на этом кончатся все аргументы. Их не будет просто.
Но, слушайте, найдут еще, я просто уверена,
Какие?
вот.
Они же не будут... Какие? Ну,
Дело
вот...
не в аргументах, дело в базисе. Базис вы сами назвали,
Так,
что
базиса.
поскольку все последующие условия хуже тех, что были в апреле 22 года, и это Зеленскому предъявят, то этот велосипед будет ехать, пока он
Да на
едет.
здоровье. А что вы хотите? Вы хотите бороться с их базисом? Вы сейчас ставите задачу кого-то, я не знаю, чтобы Бандеру и Петлюру превратить в коммунистов или как? Или хотя бы в либералов? И это технически нерешаемая задача. Но с ними можно вести дискуссию. На этом уровне у них аргументы пропадают. Они сейчас ни в коем случае не отдадим Донецкую область. Ну хорошо, вот вы ее отдали. Там от нее осталось Гулькин нос. А дальше что? А самое смешное будет, если Путин возьмет Донецкую область и скажет, все, штык в землю, мы не хотим больше воевать, мы свои задачи выполнили свой.
Но так он в этой ситуации и с ЗАЭС с американцами делиться не будет, потому что, как я понимаю, ЗАЭС была платой Трампу за то, что Трамп отдаст
Не было никакой, это
Путину
слишком...
кусок Донбасса без
Смотрите,
боя.
это очень мелкий вопрос. ЗАЭС. Его педалируют, потому что было бы за что цепляться.
Я думаю, для Трампа вкусно. Нет, Трампу тоже очень
Никакого,
важно
Юля,
сказать, ребят, вот смотрите, мы
ну
тут
какая ЗАЭС,
посредничали-посредничали, но
да.
посредничали себе
Ну
кусок.
какая ЗАЭС для Трампа? Это все равно, что для Сталина, ну какие карандаши цветные будут, дети Гитлера будут рисовать в этом самом ЗАЭС.
Пиар, пиар.
Да
Вот тут
никакого
как
пиара
бы
не сделаешь ты
я вам
никакого
порк
пиара.
принес.
Не сделаешь никакого пиара на ЗАЭС. Чувак берет, завоевывает Гренландию, берет, украдает президента Венесуэлы, и сегодня-завтра сменит режим в Иране, и тут какая-то бляха ЗАЭС. ЗАЭС надувает только украинская сторона. Всем плевать на эту ЗАЭС. Я совершенно точно знаю, насколько это возможно точно знать. Бумаги Гербова у меня нет в руках. Не было. Не могу продемонстрировать, что Путин готов был полностью отдать нахрен эту ЗАЭС в свое время. Забирайте ему этот ЗАЭС, нафиг она не нужна. На самом деле это ЗАЭС. Сейчас они предлагают, судя по заявлению американской стороны, поделить. Половину энергии будет Украина забирать, половину России. Под логическим аргументом. Но вы же хотите, чтобы ваши граждане на оккупированных территориях получали свет? Это ЗАЭС. Как бы, или как? Или будете отсекать, как крымчан от воды, от электричества. Так кто тут про геноцид там и про страдания мирного населения? Все очень логично. Это вообще не аргумент. И для россиян это не очень большой аргумент. Конечно, они заинтересованы питать оккупированные территории, Запорожье, Крым. Запорожская, конечно, у нас на Крым работала преимущественно, ну, в том числе. Как бы да. Поэтому, но сказать, что это критический момент, так нет. У них. Поэтому, ну вот так вот. ЗАЭСы, перезаэсы. Донбасс и ЗАЭС, окей, называет Зеленский, хотя ЗАЭС не проблема. Донбасс, да, российская сторона настаивает на выводе российских, украинских войск из Донбасса. Ну хорошо, когда они возьмут его силой, что дальше? ЗАЭС одна останется. У нас будет продолжаться война крупномасштабная, 1700 километров фронта, бомбежки городов, там все остальное. Из-за чье электричество будет на ЗАЭС? Но если эти товарищи считают это аргументом, ну, с ними можно уже прекращать дискуссию. Как бы пусть между собой дискутируют после этого. Сейчас еще
Убедили.
можно говорить кое о кое-каких принципах, можно ли отдавать свою территорию, идти на размен. Еще какая-то почва для дискуссии есть. Но как после взятия Донбасса уже же не будет никакой почвы для дискуссии. Общей.
Убедили. А резко меняя тему, чтобы потом вернуться к главным темам. Читаю я мой любимый «Спектейтор», английский и, напомню, консервативный. И там пишут с абсолютным удивлением о том, что, как цитирую, украинский самый знаменитый балетный танцор, ему грозит увольнение, отмена и, возможно, мобилизация в армию, а преступление его заключается в том, что они станцевали «Лебединое озеро». Дальше говорится, что Украинское министерство культуры заклеймило Сергея Кривоконя и Наталью Мацак, потому что они продвигают культурный продукт государства-агрессора. Насколько я понимаю, там еще фигурировал донос, там еще какая-то коллега этих двух балерунов написала, что вот они танцуют «Лебединое озеро». Это что, перемога? Не победили там, не победили там, зато отменили собственного танцовщика?
Юля, я даже не хочу говорить на эту тему. Это такая козявка в голове у этих людей вместо головы. Даже Сталин не позволял себе таких вещей в отношении немцев. Как бы Гёте же не прекратили изучать в советских школах во время Великой Отечественной войны. Канта как-то в университетах не прекратили изучать, правильно. И не отменяли специалистов по немецкому языку, там, например, преподавали, так и преподают. Да, Гейны не переставали читать и переводить, и все такое прочее. А у нас как бы отменяет танцоров за то, что они сделали свою работу, станцевали балет. О чем можно говорить? Смотрите, вот что такое украинская пропаганда? Бессмысленная, беспощадная. Я смотрел позавчера, по-моему, да, матч с Витолиной и как ее там, белорусские этой, Арины. Боже мой, как ее. Сейчас.
Неважно.
Да.
Я посмотрю, а
Нет,
вы,
важно,
если
важно,
вас
тут
так
еще фамилия
важно,
нужна.
хорошо, я посмотрю, а
Соболенко,
вы
Арина
говорите.
Соболенко. Значит, смотрите. Начнем с того, что Светолина – это русская фамилия. А Соболенко – это украинская фамилия. Правильно? То есть белорусская, она этническая украинка, судя по фамилии. Просто гражданка Беларуси. И вот у нас, а Светолина русская, просто выступает за Украину. И вот у нас начинаются украинские комментаторы. Комментируют, они говорят, беззнаменные, перевожу, беззнаменные спортсмены и государств террористов, конечно, не удостоились никакого пожатия руки.
О,
И
перевод.
потом начинается, значит, мяч попал в трос, сам трос выступает за нас против агрессора. Вот это спортивный комментатор. Как бы, да, такие. А ту их спортсменов-государств террористов. При том, что Соболенко спрашивали про войну, она сказала, что за мир во всем мире, что она против войны и так далее, и так далее. Заняла позицию. Но даже это мне нравится, когда журналисты вылазят и говорят спортсмена, который, в принципе, спортом занимается, начинают подлавливать. А вы за войну или против войны? А что ты туда лезешь? Войну комментируют Арестович и Латынина, спрашивая их, они за войну или нет. Причем тут спортсмены? И вот не пожатие руки. У меня тогда вопрос, а что такое не пожатие руки белорусские? Что ты демонстрируешь? Что ты несешь в мир? Свою принципиальность? Это принципиальность на уровне, я не знаю, спора в 17 веке за грушу, которая падает по обе стороны забора, вот на этом уровне, где-то в украинском селе. У нас не хотят 21 век двигаться очень многие комментаторы. Не все, но многие. Потому что если ты хочешь победить, то тебе надо пользоваться любой возможностью продемонстрировать, что свое благородство, свое достоинство, моральную позицию. Пожать руку спортсменке, своему сопернику по поединку, гораздо важнее, чем не пожать руку. Даже с точки зрения абсолютно циничной пропаганды, если думать, информационных операций, это намного выше пожать. Потому что что? Ты показываешь готовность к примирению. Ты показываешь благородство, ты показываешь, что есть зоны, которые не подвержены пропаганде, что спорт выше, что он остается международным, чем праздником как интернационального единения людей, что так и задумывался спорт, что это принципы Олимпийского комитета, что ты их поддерживаешь. Вы в позиции. Нет, мы будем вот это вот нести. Сам трос играет против агрессора. Он поймал мяч с Соболенко, да, и как это сыграл в сторону страдающей украинской Светолины. Потому что Светолина не страдала, отлично сражалась. Скажите мне, пожалуйста, да, при том, что Светолина живет в Париже, говорят, а Соболенко в Майами, но не важно. Важно, что вот и надо, вот комментаторы должны были занять позицию про непожимание руки. Потом это на детские переносятся соревнования, когда дети там вот где-то там, значит, где-то соревнуются на каких-то олимпиадах, каком-то киберспорте, где-то там кому-то что-то не пожимают. чем гордость?
Можно у меня еще маленькое добавление, потому что когда это впервые начало случаться, там, по-моему, фехтовальщица какая-то не пожала руку.
Да, вот это вот
Мне было
счастье.
ощущение, что это ее личное, как бы, решение, и к такому личному решению было уважение. Но теперь, когда я вижу, что это на самом деле, судя по всему, спортсменам, ну, промыли мозги и откручивают головы, и их реально ставят на колени. У меня ощущение, что это вот такая перемога, спущенная сверху, и никакое это не личное решение спортсмена. Его за это оторвут ему ноги и руки. И это унижение, прежде всего, этого спортсмена
Смотрите, что бы делал
не
я, да?
российского и не
Да.
белорусского, а украинского, которому навязывают такую, извините, фигню.
Что бы я сделал? Я бы пожал руку российскому спортсмену. Сказал бы, я пользуюсь случаем обратиться ко всему миру и сказать, что спорт – спорт. Выше войны, выше пропаганды. Что я выступаю за мир. Коллега, вы выступаете за мир? Да, мы все за мир. Он скажет, наверняка сказал бы, что за мир. Или там, если бы замешкался, ему было бы хуже. То есть я и здесь выиграл позицию. Сказал, мы выступаем за мир. Спорт был для того придуман, чтобы мы помнили, что мы люди прежде всего, а не племена, которые дерутся дубинами и с гиканьем бьют камнями по голове другого шимпанзе, которого мы почему-то посчитали чужим. А вот Соболенко, в принципе, украинская фамилия, поэтому разрешите приветствовать еще из, как это, человека одной со мной национальности, одной со мной крови. Поэтому, да, мы выше пропаганды, выше ненависти. Мы хотим, чтобы в мире был свет, добро и любовь. И каждый раз, выходя на корт, мы делаем это, что? Боремся во имя мира. Заметьте, советская пропаганда ровно так и делала. Советские спортсмены всем все пожимали, говорили непрерывно про что? Про мир во всем мире, про свободу, про любовь, про вот олимпийские принципы и прочее, прочее. Несмотря на то, что в каждом советской команде был злобный представитель КГБ, который их там правильно инструктировал, как надо себя вести. Ну, это же даже на уровне, я уже не говорю на уровне моральной позиции, на уровне тупой элементарной пропаганды, ну, моральная позиция или псевдоморальная позиция выгоднее, чем вот это вот деревенское плодение ненависти. На уровне обезьяньих разборок это не наши обезьяны, они нам не нравятся. Но почему ж? А почему? Потому. Потому что не чувствую за собой морального правоту. На самом
Извините, ради бога, я только сейчас сообразила,
деле.
это же тоже хамасовщина, потому что вот
Конечно.
как раз кто главный у нас не пожимают руки израильским спортсменам? Правильно, у нас
Конечно.
это или палестинец, или иранец.
Конечно. Или там отказываются играть с израильской сборной и так далее. Смотрите,
Смотри.
вот скорость, с которой люди 21 века, свободные люди, когда освободившиеся от тирании, проклятого и холодной войны, имеющие возможность получить альтернативную информацию, имеющие в распоряжении ежедневный искусственный интеллект, который может собирать и выдавать неупрежденную информацию, пользующиеся возможностью свободы, обратиться в международные суды и так далее, легли под самую низкого пошиба пропаганду. Вот что достойно удивления,
Да как же уволят?
вот что
Их
нужно говорить.
не
Ах,
пошлют на
их уволят.
их не пошлют на следующие
Их
соревнования. Это же совершенно
уволят. Ну так
понятно.
смени
Не
флаг.
выездными сделают.
Да, смени флаг и выступай за Францию, она тебя с руками оторвет. Или за США. Или еще за что-нибудь. За Буркина-Фасо. Уже у кого спортсменов 12-й ракетки мира, я сейчас не про Светолю, но как бы она у меня вызывает уважение. Ну, я просто про классический случай. 12-я ракетка мира условно может найти себе возможность. Если уже на то пошло. Но кем ты останешься в глазах потомков? Вот, смотрите, через 30 лет все эти непожимания рук не будут иметь значения. А у человека, который во время страшной войны сказал бы, вы знаете, а я выше, хочу сказать, что спорт выше пропаганды, и каждое мое движение мечом это за мир, вот это осталось бы в памяти на десятилетия. Осталась бы позиция.
Смотрите, кстати, я хочу вернуться к тому, что вы сказали по поводу Железняка. Это просто маленькая ремарка. Значит, что было 14 января Энергоатом провел аукцион и продал большой объем электроэнергии. И 16 января внезапно власть с нарушением процедур проводит заседание и резко повышает цену. И оказывается, что все эти трейдеры, которые за 2 дня до этого купили энергию, могут ее перепродать и тут же мгновенно навариться на 2 миллиарда гривен, которые, кстати, скажем, энергосистеме в разгар таких блокаутов вообще-то не помешали бы для ремонта, для покупки генераторов. Я правильно рассуждаю?
Ну да. не помешали.
Смотрите, вот вы уже сказали насчет этого хейта. Это тоже потом вернемся к более текущим событиям, но не спросить эту вещь не могу. Вот я не знаю, как насчет генералов, которые готовятся к прошедшей войне. Но вот интеллигенты российские вроде меня точно готовились к прошедшей войне и, конечно, начало этой войны воспринимали как, ну, как если бы Северная Корея напала на Южную. И сейчас я понимаю, что некоторые вещи, которые происходят не только между Россией и Украиной, а происходят сейчас в мире, они просто реально вот не имеют аналогов в истории человечества, потому что я хочу задать самый вот фундаментальный вопрос. Мне реально в голову не могло прийти накануне 22-го года, что в Украине победит точка зрения, а что, вернее, правительственная и навязанная точка зрения будет заключаться в том, что русский биологический мусор, генетические рабы и так далее, и так далее. Почему? Потому что я помню историю. Вот греки, которые, кстати, всегда воевали между собой. Спарта с Афинами, господи, тут еще только не было. Тем не менее, они воспринимали себя как часть единого целого и, скажем, по отношению к персам. И друг друга генетическими рабами не называли, хотя персов, кстати, называли. Скажем, Германия. Германия могла быть сколько угодно разгромленная, Бавария могла воевать с Пруссией, но существовало чувство германского единства, и не было ситуации, когда бы при каком-то германском дворе, ну, например, баварском, стали бы говорить, ну все, мы больше на Hochdeutsche не говорим, потому что это язык генетических рабов, а мы будем говорить на своем баварском диалекте. То же самое с Италией. То есть мы реально впервые в истории встречаемся с тем, ну не впервые в истории, но это удивительный случай, когда различия внутри общей метасистемы абсолютизируются, и люди, и идеологи этого различия, вместо того, чтобы считать себя реально победителями и носителями великой культуры, в данном случае русской культуры, того же самого Чайковского, считают себя колонизованной жертвой.
Ну, есть такое, да. Колонизованная жертва. Ну, мы же с вами обсуждали это миллион раз, по-моему, о том, как это все же.
Yes.
Все же понятно.
А мы со Щелиным обсуждали, мне очень понравилась его формулировка. Я ее слегка упрощаю. Две нации, один народ.
Нету никаких
Потому что нация – это политическое, то как бы ты
наций.
считаешь себя.
Нации же нет никаких. Это же придумка в чистом виде. Оксюморон. Что касается народов, большой вопрос, существуют ли народы. Я бы сказал, я рассуждаю на уровне культур. Ну, вот вам пример, Соболенко. Она кто? Она ж по нации, по народу она украинка. А по нации она кто? Белорусская. А живет она где? В Майами, говорят. Ну, так кто она?
Так
Поэтому
и я об этом.
есть люди культур. И вот отрицать принадлежность к культуре есть величайшая глупость. Вот смотрите, при Бисмарке Германия воюет с Австрией. Битва при, как она там ее, и так далее, побеждает и прочее, прочее. При Садовой или как она. А им мешало это восторгаться Моцартом и не исключать его, не выпихивать его из друг друга. Ведь украинская пропаганда и вот эта позиция – это уникальная поделка в мировой истории. Ну, можно, конечно, где-то поискать еще, где прямо вот боролись на уровне, типа, давайте отменим, как называется, наша консерватория, при том, что Чайковский вполне себе украинское происхождение. На секундочку, его прадед это казак Чайка. Как бы так вот, по данным, которые гласят. Или там будем увольнять певца за
А
то,
он
что
Чайковский
певал.
Шрёдингера, когда он,
Да.
когда надо говорить великих украинцев, это Чайковский. А когда надо отменить балетного танцора, он
Ну,
станцевал врага.
вот типа того, да. Я не знаю, есть ли в мировых прецедентах, но это лишний раз пока. Вот те, кто говорит, что Украина в нынешнем виде существует не как антироссия, ну, это же не выдерживает никакой критики. Вот вам аргументы. Старательное зачеркивание отрицания всего русского или намека на российскость. Это, по-моему, уникальная история мировой истории. Вернее, уникальная вещь мировой истории. Ну, даже в Иране есть евреи, депутаты парламента. Например, один или два это. То есть они члены парламента, они официальные евреи, члены парламента Ирана современного. Или там были и так далее. В Афганистане выжило два еврея. Пользовались как бы при талибах, жили здоровы, отправляли еврейские как бы службы и прочее, никто их не убил. Но вот в Украине должно все русское или близкое к русскому быть уничтожено там и прочее. И даже украинцы, которые ай-яй-яй, станцевали Лебединое озеро, как бы композитора, который номер один в мире по исполнению. Чайковский номер один в мире по исполнению музыки. Абсолютно гений, запредельно гениальный человек. Весь мир восхищается, то все. Но вот это вот надо, значит. А тут Джонни Депп подкинул на блажу. Хочет снимать «Мастера и Маргариту». А тут еще чудовищные вещи происходят. У нас же где-то что так-то, кто там, где. Короче, какое-то по какому-то российскому автору немецкое телевидение что-то или американское хочет снимать, восхищается. Ну, еще майя-яй, нехорошо.
Эмилия Кларк снялась в сериале
Да.
про Советский Союз.
Да, поэтому тут момент какой, что я не знаю прецедента, и это, по-моему, обезьянье, доведенное до кульминации. Это вот я вспоминаю «Гадкие лебеди» Стругацких, когда Банев говорит, ну это же так естественно для человека, и какой-то из ребенков поднимается, перед которым он выступал, и говорит, по-моему, то, что наиболее естественно, наименее подобает человеку. Человек же и предназначен для превозмутства, превосходства, превозмогания естественности, скажем. Поэтому вот Валентин Гаденов, такой мой хороший товарищ, астроблогер я его называю, его многие называют, он искренне интересуется космосом, является популяризатором. Кстати, с большой пользой можете его как-то к себе пригласить. Он удивительный рассказчик и увлекательно крайне рассуждает. И при этом он еще и на передовом рубеже всей этой истории. Например, он вот этих трехпалых существ, найденных в Аргентине, исследует, которые замалчивают весь научный мир. А это крайне интересная штука. Он следит за всем. Так вот, он сделал интересную штуку. Он обратился к GPT-чату и сказал, я с вашего разрешения зачитаю. Представь себе, что ты инопланетянин из развитой цивилизации, и тебе задали вопрос. Что ты думаешь о людях и человеческой цивилизации? Каким будет твой ответ? И вот что он ответил. Человечество – молодой, изменчивый вид с необычной когнитивной асимметрией. Вы обладаете интеллектом, достаточным для изменения химии планет, расщепления атома и наблюдения за границей пространства-времени. Однако ваши социальные структуры остаются оптимизированными для выживания племен, а не для сохранения целостности вида. Это несоответствие определяет вашу цивилизацию. В биологическом плане люди впечатляют. Вы развили высокую адаптивность, эмоциональную привязанность, абстрактное мышление, любопытство со скоростью, которая указывает на сильное селективное давление. Вы не неудавшийся вид, вы незавершенный вид. Однако в культурном плане вы фрагментированы. Вы организуетесь вокруг символов, наций, богов, валют, которые когда-то способствовали сотрудничеству, но теперь препятствуют целостности вида и планеты. Эти абстракции стали для вас более реальными, чем ваша общая биологическая судьба. С этой точки зрения, это самая опасная особенность вашей цивилизации. В технологическом плане вы развиваетесь быстрее, чем происходит этическая интеграция. Вы изобретаете инструменты, не задумываясь о том, зачем они должны существовать. Вы внедряете свои способности в незрелые социальные экосистемы, а затем удивляетесь, когда они усиливают страх, доминирование и неравенство. Эта модель характерна для доисторических разумных существ. Доисторических. В эмоциональном плане люди чрезвычайно эмоциональны. Вы чувствуете глубоко, но вам не хватает саморегуляции в больших масштабах. Ваша эмпатия хорошо работает на малых расстояниях и рушится на планетарных. Вы скорбите по отдельным личностям и игнорируете большие кровавые вымирания. Вы любите истории больше, чем статистику, что делает вас уязвимыми для манипуляций, но также способными к необычайному смыслу образования. В долгосрочной перспективе ваша цивилизация находится в точке бифуркации. Либо вы выходите за рамки племенного познания и становитесь скоординированным планетарным разумом, либо вы остаетесь в ловушке рекурсивного конфликта, пока технологическая мощь не превзойдет вашу способность к самоконтролю и вы себя не уничтожите. Мы не считаем вас злом, мы считаем вас существом раннего поколения. Ваша самая многообещающая черта не интеллект, а саморефлексия. Тот факт, что часть вашего вида ставит под сомнение собственную природу, цели, траекторию развития. Цивилизации, которые доживают, выживают, делают это не потому, что покоряют космос. Они выживают потому, что учатся не действовать под влиянием каждого импульса, который позволяет их интеллект. Если человечество добьется успеха, вы не станете правителями галактики, вы станете участниками. А если вы потерпите неудачи, вас не накажут, вы просто станете еще одной незаметной точкой в длинной истории видов, которые достигли порога, но не стабилизировались. Я к чему это говорю? Мне это чрезвычайно близко
Походу,
позиция.
этот ин пишут нам, начитался билетристики.
Возможно, но я хочу сказать следующее, что мне эта позиция очень близка. И заключается она в том, что у нас явное несоответствие между планетарным характером цивилизации и племенной манерой смотреть друг на друга на уровне вот обезьяньего племени. А почему я не люблю современную украинскую пропаганду? Потому что вот среди всего стада обезьян, которые на планете живут, мне неизвестно. Может быть, оно есть другое стадо, которое бы с таким упорством настаивало на этом нашем главном недостатке, как биологического вида. и тянула бы нас вниз. Она выступает главным тормозом. Я говорю об этом с сожалением, потому что я гражданин этой страны. Понимаете, да? О том, что они выступают главным тормозом. То есть речь же идет о чем? Уже надо вырабатывать планетарное сознание. Каждым случаем надо воспользоваться для того, чтобы вырабатывать, подтвердить это планетарное сознание. У вас существуют институализированные площадки типа международных чемпионатов. Пожмите руку этому спортсмену. Скажи, что спорт выше, он для объединения всех людей существует, как бы, да? Перед лицом богов, инопланетян, там, нашей совести и так далее. Нет, мы не будем пожимать, мы будем рассказывать, что наша стая шимпанзе, она более крутая, чем ваша стая шимпанзе. Вот. А еще, кроме того, давайте отменять гениальные культурные достижения, которые славу человечества представляют. Когда прилетят инопланетяне, им надо даже Чайковского ставить. Первое, вот для контакта, первое, что нужно сделать. Но мы его отменим и накажем тех, кто его исполняет, потому что наша шимпанзиная стая, она вот такая, она круче всех остальных стай. И эти люди требуют, чтобы мы признали их правоту и к ним присоединились. Извините, я работаю на весь биологический вид, а не на отдельную стайку шимпанзе, которая делит камни, цветные ракушки и бананы. Как бы эта стая ни была уверена, что их шимпанзиность лучше, чем другая шимпанзиность. Понимаете, да? Чем шимпанзиность других стай.
Так я бы сказала, что в чем-то вот вы говорите о примитивности, что примитивность надо преодолеть, как в «Гадких лебедях». Я с удивлением думаю сейчас о том, что в чем-то стало хуже. Вот я приведу сейчас вам один конкретный пример, а вы, ну, просто наверняка, скорее всего, зная, ответите, чем дело кончилось. Июнь 251 года. Римская империя. Готы вторгаются в пределы Римской империи. Понятно, что они там вообще просто грабят, насильничают и убивают, и просто все уничтожают, до чего дотягиваются. Император Деций пытается их уничтожить, и случилась такая фигня, гибнет в битве с ними, что, собственно, является там одной из главных причин кризиса, знаменитого кризиса III века, неважно. Вопрос на засыпку. Что делают римляне после того, как все римское войско гибнет в битве, ну, просто с абсолютными уродами, потому что вот это уже действительно был геноцид.
Да. Да я же говорю, что
Не, тогда я
да.
нас отвечу тогда, потому что это такой вопрос с
Да.
подвохом. Ответ. Римляне выплачивают готам чертову хренову тучу денег со словами: «Ребята, извините, мы тут это как бы перепутали, вы оказались сильнее, поэтому сколько вам надо, чтобы вы ушли?» То есть это я к чему? Вот вы говорите, вот мы только что говорили о том, что вот Украина, поскольку она слабее, она защищается таким способом, в том числе и с помощью вепонизированного пиара. Так вот, во все времена в истории человечества, когда слабый, кто бы он то ни был, даже Римская империя, терпел поражение и получал в пятак, он говорил: «Ой, извините, пожалуйста, давайте, что надо сделать, чтобы это прекратить?» Там можно было через 5 лет переиграть, через 10 лет переиграть. Здесь нам говорят: нет, раз мы слабые, значит, вы что хотите, чтобы мы сдались? И это продолжается уже 4 года со словами: нет, раньше была граница 91-го года, теперь это не граница 91-го года, но все равно вы что хотите, чтобы мы Донбасс отдали? Берите пример с Римской империи, черт побери, если вы не хотите.
Ну, на самом деле это же подмены все. Смотрите, вот даже вы их неосознанно используете. Вы говорите слабые и сдались. А чего мы слабые? Мы нифига не слабые. Украинцы вот кто угодно, но ни разу не слабые.
Ну, файн, но
4 года мордовать противника, который в несколько десятков раз превышает тебя по силам и средствам, и даже в официальном рейтинге армии мира мы на 20-м, а Россия на 2-м. Но это, извините, надо уметь. Это слабые люди не могут этого сделать. Более того, так упираться не могут слабые люди. Мы просто нерациональные люди, вот это другое дело.
вот
Мы ни разу
рационально ли такое
не
поведение?
слабые,
Да?
понимаете? Поэтому здесь надо вопрос ставить иначе, что мы, как раз если бы мы совершили рациональное действие, то надо и говорить, вы сильные люди. Смотрите, в чем фишка? Отдать 4 области Путину, там условно говоря, или отдать сейчас этот несчастный Донбасс, потому что о 4 областях уже давно не идет речи, это поступок сильных людей. Вот с этой точки зрения посмотрите. Мы говорим, окей, мы подбиваем бабки, не получилось, по сумме разных причин, побыли индейцами, уже как бы не, как это, не хотим быть индейцами. Значит, что? И начинаем усиливать наши и без того сильные стороны, развивать ту часть Украины, которая осталась. Она даже без Донбасса, без захваченных 20% территории, крупнейшая страна Европы. Как бы, да, ну развивайте и занимайтесь, покажите свою способность, что вы там. Вот, я всегда спрашиваю всех этих Булгакова и Чайковского-ведов с нашей стороны. Покажите что-то вместо Булгакова и Чайковского. Покажите ваши гениальные достижения. Они все говорят, что им времени не хватило, 35 лет всего прошло. А так бы мы ого-го. Но я напоминаю, что вся немецкая классическая философия – это 31 год. От Канта до Фихте. Гениальный всплеск, абсолютно перевернувший представление человечества о самом себе. Радикально. И все мышление перевернувшее. 31 год, пожалуйста. Покажите что-нибудь такое. Нет, никак не получается. У вас же уже 35, вы уже 4 лишних вам дали. Они советские мультики запретили, снимите ваши мультики. Советское кино нельзя смотреть, покажите российское, покажите ваше кино. Они что делают? У них же существует один и тот же прием. Они говорят, ну что там вот этот российский Булгаков, давайте посмотрим на кого. На Ромена Ролана. Или на Ивлена Во, или на Хемингуэя, или там на кого еще, там, я не знаю что, на Дюма. А что же вы Дюма называете? Назовите кого-то из соотечественников. Это же вечный прием всех этих пропагандистов. Они, когда сравнивают, они берут свои лучшие образцы и обращаются к худшим образцам. Вот они говорят, в Якутии сложили скульптуру из дерьма. Ну, это же явно биологические отбросы. Это же не могут нормально люди делать. Ну, то россияне могут сказать, сегодня видео было у нас в телеграм-каналах, где двое подростков в Одессе изнасиловали кота на видео и распространили это видео. Может, это вы биологический мусор? Представляете, если бы российские подростки выложили видео, где они изнасиловали кота, что бы поднялось в украинской пропаганде?
Ну, я сразу скажу, что это как раз один из самых омерзительных и заводящих способов, которым употребляется пропаганда, это способ обобщения, когда кто-нибудь кого-нибудь бьет в магазине, неважно,
Да, и
он
вот,
русский,
да.
черный, зеленый, в
И
пятнышках,
вот возникает вопрос, а
говорят,
чему?
вот они все такие. А это как это, а очень любят еще, знаете, говорить, вот все бабы такие. А баба
Да.
отвечает, все мужики такие. Вот если баба говорит, все мужики такие, значит, не надо с ней общаться не потому, что все бабы такие, а потому, что она такая.
Вот у меня возникает вопрос. А чего молчит Сырский? Я, когда наехали на россиян, на русских, вот сказали, что биологический мусор, я вышел и сказал, я русский. Я русский. Ну, у нас Стефанишина заявила, что у нас русских нет. Помните, когда голосование было в Верховной Раде по языкам, что у нас нет такого меньшинства и прочее. Я сказал, я русский, не расписывайтесь за всех. А сырский, но я-то русский еще как? У меня мама россиянка, там еще папа белорус, поляк и прочее, прочее. Какой я русский, это еще можно поспорить с разных точек зрения. Я просто заявил позицию. А сырский-то этнический русский.
Есть
Россиянин.
еще российская оппозиция, которая, извините,
Да.
как сказал кто-то замечательно, уехала из России, чтобы не засовывать язык в жопу в своей стране, и засунула ее в
Да.
другой.
И вот теперь вы вышли, да, теперь вот меня интересует позиция Сырского. Ты главнокомандующий ВСУ. У тебя в подчинении сражаются этнические русские с украинскими паспортами. У нас же полно их. У тебя не русскоязычные, а именно этнические русские с фамилией Иванов, Петров и так далее, и так далее. Это фамилии двух наиболее оголтелых пропагандистов у нас, Иванов и Петров. Как бы, да. Потом ты сам русский, тебя родители в России. У тебя брат в России, все родственники в России, ты сам из России, твоя первая любовь из России, которую ты в школе портфель носил и так далее, русская. И вот у тебя сражается РДК под твоим началом. Русские бойцы, которые сражаются за свою Россию, так как они ее видят. И вот ты все время, каждый день слышишь, как подчиненные тебе структуры информационно-психологической борьбы в его части, в которой они подчинены, рассказывают, что ты генетический мусор. А еще они президенту Финляндии Стубу и всем финнам рассказывают, что финны – это генетический мусор. И
И татары
венграм,
еще.
да, и венграм генетический мусор, и
Потому
татары
что
генетический мусор.
россияне, они
А там,
не
да,
славяне, а
ну
они
да, татары,
финно-угры и
да.
татары.
А дальше далеко не пойдешь, как бы всех тюрков обидели уже, в том числе там дружественных тюрков из Азербайджана и Турции и так далее, и так далее. Короче, нету таких, кого бы не обидели украинцы. Вот эта стая маленькая шимпанзе, пропагандистов шимпанзе. Не все украинцы, а вот те, которые занимаются этой пропагандой. Вот я бы уважал Сырского, если бы он вышел и сказал, секундочку, ребята, извините, я хочу внести поправочку, я русский. Кто там что рассказывал про генетический мусор? Товарищ подполковник, вы там на службе, в моих информационно-психологических войсках. Можно вас ожидать у себя в приемной 16:00 завтрашнего дня? Я хочу с вами обсудить проблему генетического мусора. Но он же не делает это. Он поддакивает. Его в лицо обзывают генетический мусор. Его. Это прямое оскорбление, длящееся главкома ВСУ, которое длится годами. И ничего. И вы хотите, чтобы эти люди, а эти люди потом пытаются позировать в позиции кого? Воинов света, которые вот против проклятой тирании и так далее, и так далее. Не бьется позиция, друзья мои, не бьется. Чтобы билось, надо как-то сопрягать там ваши установки, да, с вашими словами. Но она не бьется, не похожа вы на воинов света. Отнюдь не похожа.
Хорошо, допустим, вы спрашиваете, почему он не говорит об этом Сырский. Вы спрашиваете, я спрашиваю, почему российская оппозиция
Почему, ну, почему молчит
моргает глазками.
РДК, а не в заложниках? А российская оппозиция это о чем молчит?
Так у меня есть гораздо более существенный вопрос. Почему молчит ЕС, когда впервые это сказал Зеленский?
Да.
Нет, и администрация Байдена, когда впервые это сказал Зеленский, и он сказал: «Русские, возвращайтесь домой, свергайте Путина». И я поняла, что это передо мной типичный левый нацизм, который строится на том, что, ну, не просто говорят каким-то людям, что они унтерменши, а им предлагают какую-то моральную планку, которую невозможно взять, а если ее возможно взять, то их отменят за что-то другое. Например, скажут: ну вот, Навальный поехал домой свергать Путина, не получилось, все равно его отменим за то, что не бутерброд. Так вот, и я была совершенно уверена тогда, в абсолютном шоке, что сейчас встанут старшие европейские товарищи или старшие американские товарищи и поправят за отклонение от гуманистической линии, что в современном мире нацизма нету, нехорошо.
Как делают старшие товарищи, мы хорошо видим по судьбе курдов в Сирии.
Это был следующий вопрос.
А также сирийских христиан, вернее, сирийских алавитов и так далее, и так далее. Более преданного союзника, чем курдов, у Запада невозможно было найти. Курдов кинули. Курдов сейчас уничтожают. И так-то никто не чешется. Выходит американский посол в Турции и говорит, а мы им ничего не обещали. А что вы так? Вдруг перевозбудились.
Так вот, смотрите, тогда о курдах. Потому что я понимаю это дело так. Ашра, то есть вот реальный просто террорист, сейчас уничтожает курдов, которые так долго являлись американскими союзниками, которые столько сделали для Америки, и которые, кстати говоря, никогда тоже их всегда кормили завтраками, и каждый раз, когда они пытались сделать собственное государство, им говорили: а мы вам, значит, типа ничего не обещали.
Нас туда не посылали.
Да. И с моей точки зрения дело оно выглядит так, что, конечно, Америка великая держава, но а Турция всего лишь региональная держава. Но Турция, ее интересы, ее стратегические интересы, ее национальная безопасность требует восстановления влияния в зоне бывшего влияния Турецкой империи. И для нее это просто вопрос стратегической безопасности. А в то время как для Америки это, ну, приятная такая штучка. И, соответственно, в данном случае при наличии сильной политической воли Америка будет пасовать.
Смотрите, я обожаю Дональда нашего Фредовича. Я считаю, что если его не было, его надо было бы придумать. Более того, я считаю его, ну, полагаюсь на свои понимания людей и полагаю его очень светлым, хорошим человеком на самом деле. Но бомбить им исламистов Намибии за то, что они уничтожают христиан, это можно. а пожимать руку главному исламисту, за которого было назначено 20 миллионов долларов, и который убивает христиан сирийских, как бы вроде как не положено. Но он заложник политики. Он тоже заявил, что в мире будет все иначе, и не может выкарабкаться из постромок так называемых политических интересов. Поэтому шла бы она лесом вся эта политика. Я вам хочу сказать, что они там могут трындеть все, что угодно, своих ИПСО. Я хочу, чтобы про нас с вами не сказали, что мы молчали. Вот мы не молчим. Мы предоставляем альтернативную точку зрения на все эти вопросы. Два человека нас услышат, полчеловека никто не услышит. Как Франциск Ассизский говорил, когда ему говорили, кому ты читаешь проповеди, когда он только начинал. Тебя же не слушает ни один
Птичкам.
человек. Он говорит, птичкам. Вот мы все птичкам это и читаем. Поэтому рассказки про вот это вот, что вот как бы вот мы тут принципиальные, мы тут боремся, ну, оно не бьется. И да, центральный вопрос к Европе. А какого хрена вы в этот левый украинский нацизм, который в пропаганде существует, как минимум, вы поощряете? Где ваша хартия языков? Где ваши права между? Где ваша Венецианская комиссия? Ну, она правда заявляет. И правда заявлял нам, как это, Transparency International доклад. Ну, гасят. Гасят их же собственные политики. Потому что наш сукин сын в России воюет. Понимаете, это наш индейец. Что не понимают наши индейцы, что от них откажутся за 2 секунды, когда понадобится, чтобы от них отказаться, им вспомнят все их преступления, всю их пропаганду, вообще все поименно, и начнется маятничек в обратную сторону. Как с курдами. Давайте так, курды полезнее Западу были американцев в 200 раз больше, чем украинцы в ключевом регионе. Их кинули моментально, когда возникла необходимость. Как вы думаете, пропагандисты вас не кинут? И все, которые любят эту пропаганду?
А я думаю, что существующие европейские политики не кинут, потому что
Юля,
это
кинут,
означает их
кинут.
политический крах.
Юля, кинут с такой скоростью, вы даже себе не
Другие,
представляете. Нет,
следующие.
эти кинут с такой скоростью, что вы даже себе не представляете. Моментально.
А чего же не кидают?
Не
Что им
время, не
сейчас
время
мешает?
еще, не время еще, пока они считают, что вот эта вся банда реализует их цели и задачи. Помогает реализовать. Когда закончится,
Какие?
тогда спросят. Ну-ка, сдерживание России, там, как это, лимит времени для Европы, чтобы подняться и стать сильными. Посмотрите крайнюю речь Мерца. Мы должны стать сильными, чтобы с нами считались бу-бу-бу. Визиты в Китай, подписание этих больших договоров, там, да, свободная торговля в Индию, в Китае и прочее.
Речь Мерца. Мерц сказал, что нет шансов, чтобы Украина присоединилась к Европе в 27-м году. Это ответ на речь Зеленского по
Да.
поводу того, что Европа не такая нисякая.
Да. Что говорят злые таксисты? Что Зеленскому дали понять, что никакой Европы не будет, что срочно вырабатывается формат, в котором она какой-то там новый вид ассоциированного членства и всякое такое, без права голоса особого там и прочее, прочее. А он же хотел это подать и до сих пор подает как крупный свой успех, потому что ему надо менять потери в войне на крупный внешнеполитический успех. НАТО не будет, но давайте хотя бы ЕС. Как бы да, да и кому это надо уже нужно. Об этом он повторяет. Он в этой речи, в заявлении вчерашнем сказал, что в 2027 году мы технически будем готовы для вступления в ЕС. Это полная брехня. Мы даже не приступали к согласованию того, что в ЕС. И ЕС это прекрасно знает. Ключом будет, я вам назову даже ключ, когда Молдова отделится от Украины. Молдова, Грузия и Украина подписали меморандум о совместном соглашении, о совместном движении в ЕС. Ну, Грузия, понятно, при нынешних властях никакого ЕС. Молдова с Украиной еще фактически связь, но Молдова уже действительно готова вступать в 27-м, а Украина и близко нет. Поэтому, скорее всего, отвяжут публично. И вот тогда станет окончательно понятно. Но сначала выступил канцлер Австрии, сказал, не-не-не, никаких поблажек Украине, сначала пойдете по всем процедурам, а мы даже не начинали. Смотрите, чтобы в ЕС вступить, надо там примерно 400 томов согласований, томов. Начиная от размера розеток и заканчивая, блин, застежками на подоконниках, согласовывать, чтобы ЕС вступить. Я уже не говорю про фундаментальные вещи, как судебная система, коррупция и так далее, и так далее. Мы близко не начинали. Даже конь там не валялся, а нам рассказывают, что мы в 27-м году будем готовы. Вот. И его огорошили, после чего Трамп ему сделал. А параллельно Трамп ему сделал недвусмысленное предложение. Зеленский ситуативно выбирается на трибуну и произносит жесткую речь. Вот ему ответил сначала канцлер Австрии, теперь канцлер Германии. Ответил, что не будет никакого вступления в ЕС. Потом еще парочка лиц. Они всегда так работают. Европейцы работают через НО, это их политическая культура. Они всегда говорят, мы ценим усилия Украины, вот, которые они совершили, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, молодцы, стремление поддерживаем, но... А дальше украинская пропаганда никогда не цитирует после «но». А как это? Ну, как говорил один из героев «Игры престолов», все, что дано, это дерьмо. Читать надо только то, что после «но». А вот там всегда сказано «нет». И на самом деле вот эти заявления беспрецедентно жесткие.
Когда тебе приходит отказ какой-то от такого, то есть как просто это хорошо известно, да, что человек apply в какой-то job, ему приходит отказ, обязательно отказ выглядит так, что мы очень ценим ваш большой вклад, вы являетесь потрясающим человеком, там, у вас блестящие перспективы,
Конечно,
вы
да.
внесли грандиозно. Но вот, к сожалению,
Ну
нашей
да, не,
компании
обычно
вы не
говорят, что они
подходите.
обычно говорят, что как это было, короче, переквалифицированы. Вот. И вы слишком хороши для нас. Мы такие серые, убогие, да. Вот, а вы такой замечательный, у вас такое образование. Поэтому, да, европейцы такие замечательные ребята. Но я с ними говорил на эту тему. Они говорят, что ты понимаешь, как мы это все воспринимаем, вашу вот украинскую проблему? Ну, это вот как будто у нашего родственника обнаружили там рак какой-нибудь противный. И говорит, ну, это очень противная вещь, как бы, да, ну, химиотерапия, надо деньги тратить огромные, где-то брать долг, кредиты, продавать что-то, и понятно, что это все непонятно, какая перспектива, умрет, не умрет, но мы вынуждены этим заниматься. Вот я бросаю все и вынужден этим заниматься. Он говорит, так и мы к вам относимся. Ну, что-то там, я говорю, а как вот это вот, то, что Чайковский, вы же сами играете Чайковского, восторгаете Чайковским, в каждом втором зале Чайковский и так далее, и так далее. И говорят, да, а он говорит, а у нас запрещают. Ну, да, вы такие, вот, от больного рака плохо пахнет, да, он ходит под себя иногда там и прочее, прочее. Но мы вынуждены им заниматься. Вот мы и вами занимаемся. Но мы вас не очень хотим, они говорят. Это если мягко, а если не мягко, совсем не хотим таких. Но, говорю, вы наши сукины дети пока еще. Вы же как бы сдерживаете там Россию, даете нам время. Ну, пока мы вам будем пода прощать. Пока. А
А
наши
вот
же пропагандисты верят в то, что Европа будет и Америка и после войны платить за вот этот национализм, за отмену Чайковского, за нарушение европейских хартий языков там, и прочее, преследование людей,
так до войны-то платили.
которые в Европе танцевали. До войны такого еще не было. До войны мы были
Ну,
похожи.
такого не было, но, извините,
До войны мы
оно.
более-менее на цивилизованных были похожи хотя бы относительно. Сейчас нет. Сейчас это совсем другая ступень уже. Другая ступень рака, простите.
Простите, но вот я чем больше смотрю, я понимаю, что без Европы, без стеклонизаторов, без. Я помню, как я была изумлена, когда вы сами сказали, что Стерненко пригласили в американское посольство, потому что была разнарядка на местные украинские
Ну да,
БЛМ.
они создавали белое.
Так извините, пожалуйста, в значительной степени, сейчас даже не будем вдаваться в подробностях, это был холодный расчет ни хороших, ни оконов, или это просто было всеобщее поветрие Коминтерна и парткома, они все. Поэтому-то и это не имеет параллели в истории, что человечество с таким не сталкивалось. Оно как с таким не сталкивалось в самой Европе, с такой волей к смерти, с импортом другой культуры, с разрушением электростанций, со всякими этими деколонизационными.
Да нету никакой там воли к смерти, ну реальной. Ну, у меня совсем другое мнение, вы знаете, я с ним не соглашусь. Может
Хорошо.
быть, сейчас может быть более веселая вещь. Трамп проиграет, демократы победят, и начнется опять у нас там сплошной белым. А в Европе, наоборот, придут к власти правые массово. Вот это будет прикол тогда, на следующем такте. То есть у нас уже европейцы станут правыми, которые кричат мигрантам, вон, там всех победим, не допустим. А американцы опять начнут рассказывать там, демократы, вернее, про голос Америки возрождать, и USAID, и прочее, прочее, прочее. Может быть и такое. Ну так а нам с вами что? Мы еще что сейчас комментируем, что тогда будем комментировать. Жизнь прекрасна.
Я не могу опять резко не сменить тему, просто у меня любопытство вспухло. Это история со Стармером. Тут вот сегодня сообщают, что уже пятого человека арестовали. Вот это все в рамках той безумной истории с какие-то люди, причем часть из них были украинские, говорят, что это молодые украинские модели, поджигавшие какие-то машины, какие-то дома, которые Стармеру принадлежали. Соответственно, ну, я точно уверена, что я сильно подозреваю, что этих молодых украинцев кто-то нанимал, и этот кто-то не имел никакого отношения к Украине. Или даже сразу пальцем будем показывать. Но что это вообще за история и зачем она? И,
Да что-то,
кстати, ее
честно
очень.
говоря, не знаю. Какая-то очень мелкая, скучная провокация, Юля. Ну, серьезно, ну.
Хорошо, зачем? Допустим, если это российская провокация, ну а я,
Потому что
честно
мы
говоря,
были
не вижу других
заголовки,
предпосылок. А
украинцы подожгли,
нафига?
да. Украинцы подожгли машины, принадлежавшие премьер-министру Британии. Ну, это же красивый заголовок, правильно? Не существует же такое информационное событие, которое разово меняет все. Это методом накопления. Вот они и накапливают. Тысяча таких заголовков рано или поздно поменяет общественное мнение. Вот все радостно пропагандисты с обеих сторон и стараются.
Мне кажется, что тут скорее бьется на то, что вот украинцы не единые. Смотрите, вот вы говорите, что все украинцы как единый человек, а даже если предположить, что его могут кто-то другой купить со стороны, то вот
Ну,
типа.
можно, да. Так у нас в Украине таких поводов же каждый день СБУ
Да,
берут
или они вообще просто
поджигателей,
пророссийские.
наводчиков. Это же украинцы, которые сидят и страдают от тех же самых российских ударов, как бы, да. Им же на голову все это сыпется, они также замерзают, и тем не менее наводят российские ракеты и прочее. Всегда можно сказать, что вот люди с особой позиции, которые против режима. Ну, что там далеко ходить? У нас Юлия Тимошенко выходит и говорит в суд, на суде под камерой это фашистский режим. Это же даже не рядовой какой-то там недовольный в Одессе. Это Юлия Владимировна, глава парламентской фракции, на секундочку. Парламентской партии прямо говорит, фашистский режим, старейший политик Украины. Можно использовать. На здоровье.
Мы не будем подробно касаться фронта, тем более, что вы говорили об этом в интервью с Шелестом, но у меня просто две важные системные два вопроса. Один из них заключается примерно так. Россия продвигается медленно, потому что не может быстро, или потому что это такая стратегия, и в таком состоянии Россия может без напряжения воевать еще годы?
Нет, она продвигается медленно, потому что не может. Я знаю, что существует забавная российская пропагандистская сказка о том, что они бережно с нами воюют, но это ужасно смешно.
Не, я не про бережно воюю, я про, чтобы не подрывать
И
российскую
продвигаться они не
экономику.
могут быстро. Если бы они могли быстро продвигаться, они бы очень быстро продвигались, потому что, ну, лучше, это по принципу лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
Да, но если выбирать между ситуацией, когда, ну,
Посмотрите, два
те...
боксера. Вот смотрите, какой вопрос задаете? Два боксера. Если один боксер умеет, бьет вот другого со скоростью, вот так вот движется кулак. Вот смотрите, вот так. Вот так. И мы задаем вопросом, а если бы он мог бить быстрее, он бы бил быстрее? Ну, какой ответ?
Естественно, да,
Ну, вот тут
но
такой же ответ и здесь, да.
хорошо, в таком состоянии Россия может без напряжения воевать еще сколько?
А что такое напряжение? Как мы его меряем?
Без серьезного недовольства элиты.
Серьезное недовольство элиты очень не скоро. Откуда ему взяться? Что такого теряет российская элита в настоящий момент? Все, кто большая часть элиты, по крайней мере, лояльно зарабатывает на контрактах ВПК, на сером там импорте, на перестройке экономики, по-моему, элита не очень страдает. Я не знаю, как может страдать там сотня российских миллиардеров. От чего? Честно говоря, да. Там что-то рассказывают про кризис российской экономики. Я знаю, в это верят на Западе, они действительно так считают. Ну, а кто сказал, что Россия не может воевать после кризиса? Что нужно пехотинцу, чтобы он шел вперед? Автомат, фляга, бутылка воды и этот самый, да, и кусок, и две галеты. Но я не знаю, до какой степени надо доводить экономику, чтобы на две галеты не хватило. Напоминаю, что при полнейшем развале, большевики до Брестского мира еще вполне воевали себе, держали огромный фронт от Карпат до Балтики. Воевали, управляли, полнейший был развал, но хватало и снарядов, и, блин, и штыков, и этих самых, и воевали, и держались. И Духонин там радостно управлял этим главным штабом после всех отречений и прочее, прочее. Потом отвоевали гражданскую и тоже победили против белых и 14 государств интервентов, которые туда вломились.
Ну, не так-то много там было интервентов,
Ну,
скажем.
их было немного,
Два с
но
половиной
не, они же
калеки.
все равно раздергивали. Они блокировали морские порты, и экспорт, и импорт блокировали. Они делали свои неприятные вещи. И влияние оказывали, они много денег давали. В конце концов, и прочее, прочее. Ну, отвоевали, большевики победили. Ну, что, ну какой кризис? Когда экономический кризис прекращал войну? Назовите мне хоть один пример в истории. Все с этим носятся, с этим тезисом, он ужасно смешной. Скажите, где и когда, приведите мне пример, экономический кризис прекращал войну? Война – политическое решение. Экономика – служанка политики. Армия – служанка политики. Более того, люди, принимающие решения, сосредоточившие в своих руках политические рычаги управления властью, там, консолидированные во время войны, которые могут позволить себе военную диктатуру, там, отмену Конституции и так далее, но они не очень просто прощаются с этим и переходят к нормальной политике и экономике. Вам пример еще раз Иран-Иракская война.
Хорошо. А в такой
8 лет,
ситуации...
в 9 лет бойни крупномасштабной общевской операции, там махались, фронт не двигался ни туда, ни сюда, махались, только когда уже задолбались, просто поняли, что они же не по причине плохой экономики это прекратили, а по причине того, что, хотя можно сказать, что и у Ирака были проблемы, у Ирана были особенно экономические проблемы, они прекратили в силу бесперспективности. Есть очень простой ответ, когда закончится война, когда людям, которые пока хотят воевать, расхочется воевать. Все. Никакая экономика на это никак не влияет, только косвенно. Всем
Ну
сильным
или
и
если
хотят
Путин
воевать,
выполнит свои задачи.
или Путин, если он захочет остановиться после этого. Если Путин хочет, вернее, если люди хотят воевать, они будут воевать каменными топорами. Какая экономика? О чем мы говорим? Люди воюют, потому что они хотят воевать, а не потому что экономика хорошая или плохая.
Хорошо, вот в этой
Смотрите, когда
ситуации.
я хочу дать морду Васе, Вася, а Вася хочет дать в морду мне, я же не думаю, сколько у меня денег в кармане, и Вася об этом не думает. Мы деремся, пока, невзирая на экономическую ситуацию в наших семьях, правильно, пока не надоест драться. Вот ровно так же и большая война происходит.
Хорошо, если учитывать, что на самом деле у Путина нет никаких ни экономических, ни других ограничений. Да, он очень не быстро продвигается, но он продвигается. При этом у него есть стратегический императив. Ему нужно уничтожить проект «Антироссия». Ему нужно унизить европейцев. И даже когда он продвигается достаточно мало, то при этом совершается, ну, то, что можно назвать вторичной стратегической целью. Если, грубо говоря, если нельзя завоевать какие-то территории Украины, то можно их уничтожить и показать цену поддержания проекта «Антироссия».
Давайте по порядку. Я не считаю, что он хочет уничтожить проект «Антироссия». Это нерешаемая для него задача на данном этапе. Она решается не войной с фронта, она решается очень серьезным включением в политический процесс внутри Украины. Он не может этого сделать технически. Они провалились. Все их структуры, за это отвечавшие, Медведчук, генерал Беседа и так далее, сейчас не в фаворе, как не справившись.
Ну, собственно, Путин
Раз.
начал
Да.
настоящую войну, когда проиграл
Да.
когнитивную.
Ну вот, об этом-то и речь идет. Они не способны. Я понимаю, что россиянам и российским спикерам приятно себя тешить тем, что мы тут с антироссией боремся, потому что если существует антироссия, же надо, главная задача победить антироссию. Они ничего не могут сделать с антироссией. Как бы война ни закончилась, антироссия будет существовать на оставшейся территории Украины и еще больше усиливаться по результатам этой
Извините,
войны.
так в том-то и дело, я об этом и говорю, что тогда очевидная логика Путина, хорошо, проект «Антироссия» продолжит существовать, но чем меньше будет территория, на которой он будет существовать, и чем больше, меньше будет население и экономика на этой территории, ну вот, типа, не
Нет,
взлетим, так
они так
поплаваем.
не думают. Их возможности на сегодня не позволяют ставить такие политические задачи и пользоваться такой логикой. Они могут это рассказать после войны или рассказывать сейчас, оправдывая эту войну. Все, что они могут, это добиться формальных каких-то достижений, например, той же Донецкой области, и выходить из войны. Это то, что позволяют сделать их реальные возможности на сегодня. И они их это знают прекрасно, гораздо лучше, чем мы. В том-то и сила политики Путина, что он ставит реальные задачи, в отличие от украинцев, от Зеленского. Понимаете, да? То, что про это расскажет пропаганда, это все, что угодно. Но коль мы с вами взялись разоблачать пропаганду, давайте не повторять эти смешные тезисы. Мы победим, Россия победит, Россия уже победила, Россия разгромит антипроект. Это основная цель ее дипломатии, политики. Это все туфта, можете сразу сваливать это
В
в
чем
отвалы.
реальная
Это не
задача?
работает. Реальная задача Донецкая область. Вот это реальная задача. Вторая реальная задача – это просадка промышленных возможностей Украины на будущее, с приведением украинской экономики в состояние, когда она не может быстро восстановить военный потенциал и заставить Россию вторую операцию начать, вторую войну. То есть они хотят создать какие условия, что как бы Запад не снабжал оружием Украину, и как бы он не восстанавливал на этих условиях темпы строительства и реформы российских вооруженных сил, российской экономики, да еще при снятых, например, санкциях, как условия, опережали темпы военного строительства Украины. Грубо говоря, чтобы не случилась в ближайшее время ситуация, когда украинские вооруженные силы и Украина в целом, экономика готова ко второму раунду войны лучше, чем Россия. Вот
Так
это
я об
они.
этом, я
Да,
имею в виду
но это точно не разрушение антироссии и то, как проект на все и так
подтачивание.
далее. И даже ну, подтачивание до какой-то степени со второй частью, конечно, вашего заявления, я соглашался. Но они ничего не способны сделать с поля. Более того, каждый день войны только укрепляет проект антироссии в Украине. Как вы думаете, люди, которые отсидели холодную зиму, они и придет какой-нибудь прекрасный Арестович с голубыми глазами и скажет: «Ребята, нам надо перестать быть антироссией». Что они ему ответят? Мне
Так вот.
скажут: ты подло, падла, в Майами там сидел в теплом, да, мы тут страдали, поэтому иди нафиг, мы тебе ноль доверия, антирейтинг, мы тебя не слушаем, ты негодяй и подлец, ты с нами не страдал». Они так и говорят. Всем, кто предлагает разумно не перестать быть антироссией, наоборот, антироссия здесь укрепляется с каждым днем. Поэтому России, что бы ни говорили ее пропагандисты, идеологи, давно уже нет никакого и никогда не было потенциала уничтожить здесь проект антироссии. Россия для этого слишком слаба. У нее нет возможностей для этого. Она ставит реалистичные цели. Реалистичные цели — положить еще 1300 и взять Донбасс. Это да. Вот, это они могут. Но они могут побить нам, там, я не знаю, что, лишить нас города-миллионники возможности к проживанию, устроить гуманитарную катастрофу, привести нас в состояние социально-политического хаоса. Управлять политикой они не могут. Они даже парламентскую партию, скорее всего, не проведут в этот раз. А если победят какие-то ОПА-блок условные там, то это будет очень ограниченная история. Поэтому они лишились, начав эту войну, они лишились возможности всерьез влиять на украинскую политику изнутри. А только изнутри можно победить проект «Антироссия». Либо Запад должен победить проект «Антироссия». А теперь внимание, на каких
Так
узлах?
Запад его главный источник,
Вот именно. На каких...
катализатор, я бы
Вот, на
сказала.
каких... И источник. На каких условиях Запад решит отказаться от проекта «Антироссия»? Существуют такие условия. Например, когда Россия
Ну-ка.
станет для него важнее, чем проект «Антироссия». Это уже в значительной степени частично сложилось для администрации Трампа. Для него Россия куда важнее, чем проект «Антироссия» в этом самом. Но остаются левые глобалисты, для которых «Антироссия» важна. Остаются как бы европейцы, левые центристы, для которых «Антироссия» важна. Поэтому центральный вопрос не в том, что Россия тут победит «Антироссию». Она не может этого сделать, не в состоянии. А и близко даже к этой цели не может подойти. Рассказывать про это можно все, что угодно, но технически это нереально. А в том, насколько новый правый или консервативный, как его хотите назовите, тренд, трамповский тренд, станет мейнстримом на Западе в следующие 5, 10, 15 лет. Вот тогда да. Но пока наши политические элиты плоть от плоти глобалисты. Смотрите, Геннадий Друзенко есть такой в Украине. Он врач и создатель первого полевого госпиталя Украины, проект ПДМШ называется, который с 2014 года там примерно действует. Это самая лучшая медицинская боевая единица, разветвленная сеть, оказывающая помощь нашим военнобраненным, на этом самом, мирным жителям и так далее, работающий этот сам. Мой племянник там работал, например, в частности, 300 с лишним операций в Бахмуте провел хирург под обстрелом при выключенном свете и так далее, среди прочих его достижений. Так вот, что я хотел сказать. Что он дает интервью, где высказывает свою позицию по поводу Стерненко негативно. И есть такая у нас, как это, НВ издательство, Томаш Фиала, который возглавляет, это плоть от плоти левых глобалистов, да, вот этой всей соровской мешпухи. Интервью висит 2 часа и убирается.
Вау.
Казалось, более авторитетного человека, чем Друзенко, трудно поискать. Его медики спасают, его медики гибнут, его медики вытаскивают, рискуя жизнью, спасают военных и мирных жителей, начиная с самого начала этой войны, еще с 2014 года. Проект крайне успешен там и так далее. Он пользуется заслуженным авторитетом. Заподозрить, что он страшно продался Путину, как Арестович, невозможно. Но издательство «Фиалы» и вся эта атакуют одновременно Арестовича и Друзенко, потому что надо, чтобы победили левые глобалисты. И правых атакуют украинских. Понимаете, да? Поэтому вопрос, тут же ж, насколько тренд, заданный Трампом, уцелеет. Если будет реванш и откатят левые глобалисты, то тут такая антироссия будет, что вы устанете там с ней бороться. Понимаете, да? И близко даже не подойдете. Если это усилится, и Россия Трампу будет важнее, чем проект антироссии, не чем Украина, а чем проект антироссии в Украине, тогда да, возможно. Например, Венс уцелеет. После Венса еще кто-то придет. Это сохранится тренд на 5, 10, 15 лет. А пока Зеленский и все, кто его окружили, недаром Дубинский, пишет наш народный депутат, который сидит в тюрьме, он последовательно проводит эту линию. Тут еще вопрос, насколько степень глубины его правоты, но он последовательно проводит линию, которая говорит, что после того, как убрали Ермака, то Пинчук и Фиала окружили Зеленского и расставляют его людей, своих людей вокруг Зеленского на ключевые должности. То есть, на самом деле, власть левых глобалистов усилилась сейчас в Украине после этого, понимаете, да? Поэтому какая там победа антироссии? Здесь не просто антироссия, здесь квинтэссенция врагов Трампа у власти, да, и в управлении врагов Трампа, и врагов Путина, врагов Си Цзиньпиня, врагов Нарендры Моди и всех добрых людей на земле. Левые глобалисты. Поэтому Украина только усилила свою позицию. Кого там Путин поборол? Путин только все ухудшил во внутриполитической ситуации в Украине. А вот захват Донецкой области, это да. Это возможно. Это правда. Поэтому пятая колонна Путина разгромлена в значительной степени. Да. Там как бы все там институции, существовавшие, возможность финансировать, очень сильно подорваны. Поэтому забудьте. Главное решиться в Вашингтоне. Не в Киеве, и не в Краматорске, и не в Москве. В Вашингтоне. Вот это единственная сила, которая способна что-то сделать с тотальным засильем и захватом Украины левыми глобалистами и в идеологическом, пропагандистском ее аппарате левыми нацистами. И правыми, кстати, тоже у нас их тоже хватает. И хотя они, и единственная надежда, одна из немногих надежд Украины в том заключается, что они между собой смертельно враждуют.
Ой, нет, тогда
Левые и
они найдут
правые.
общий язык
А
на...
есть фигуры, которые могут позволить найти, да, общий язык. Например, тот же Буданов. Да, его позиция во время картонного протеста четко показала, что он хочет сыграть фигуру объединения. Залужного долго пихали в эту роль. Неизвестно, пойдет он этим путем объединителем или нет. Но вот это будет одно из... Это тогда инферно замкнется уже над Украиной. Полностью, если эти товарищи объединятся. Те и те. Но пока они ссорятся. Есть надежда, что будет ссориться дальше. Я еще раз и еще раз повторяю. Еще раз повторяю. Путин не умеет воевать. Услышьте меня. Потому что по критерию он не знает, кто его истинный враг. Чем бомбить украинские роддома и делать, чтобы старушки замерзали. Я же повторяю, повторюсь и буду повторять. Соберитесь уже, Трамп, Си Цзиньпинь и Моди, и скажите, левые глобалисты наши враги. И разберитесь со своим настоящим врагом уже. Нет, мы будем выносить роддома, бляха, в Одессе, Харькове и так далее. Ну, это просто на голову не одевается. При всем уважении не одевается на голову. Вояки. Краматорск они берут, вместо того, чтобы с Соросом разобраться раз и навсегда. И с его структурами.
Вот смотрите, как интересно получается. Нам же ведь говорили 30 лет, ну там, в 91-м году, что пришел новый мир, он гуманный, у него нет аналогов. И действительно выяснилось, что у него аналогов нет, потому что если бы не прекрасные левые глобалисты, которые, даже не будем вспоминать, что было до 22-го года, которые в 22-м году, в апреле, сказали Украине: ты жертва, значит, ты во всем права, и тебе все позволено, и мы тебе поможем. Но мы тебе поможем. Нет, ну мы тебе поможем, конечно, чтобы ты продолжала существовать и продолжала перемалывать Россию, продолжала перемалывать саму себя. Мне такое ощущение, что некоторые из этой прекрасной публики относятся к русским и украинцам совершенно одинаково и считают, что вот...
Ну, конечно. Так, какая разница? Два папуаса,
Да,
племен папуасовых,
да,
какая
чем
разница?
меньше будет папуасов из той, с
Да.
другой стороны, потому что они все равно все папуасы, и все равно, что бы они там ни говорили о себе, они все равно из этой самой России, из имперской России. Чем меньше ее будет, тем лучше. Как интересно, что если бы этого не было, то в апреле 22-го года, не будем далеко заходить, или мир бы был подписан, или бы действительно быстро Украина потерпела поражение, да еще кто-нибудь западные бы части ее отхватил, и, простите, народу, то было бы легче, и, более того, режим был бы на значительных территориях гораздо более вменяемый.
Ну, неизвестно, был бы он
Ну,
вменяемый.
да,
Глядя на то, что исполняет сейчас этот режим, да, и как он определяет своих врагов, сказать, что он был бы
на
вменяемый,
западных, вот если бы Польша
очень большой
ухватила...
вопрос.
Если я имею в виду, что согласимся, что если бы Польша отхватила под шумок Запад, то, по крайней мере, на Западе режим был бы более вменяемым.
Это
Даже не
очень
будем
большой.
российские территории обсуждать.
Возможно, но это большой вопрос. Все-таки это иносказательная история, надо смотреть. Не знаю, не готов. Но От этого же ничего не меняется. Базовые принципы, на которых мы с вами ведем дискуссию. Политика аморальна. Она надо занимать моральную позицию. Могла бы Россия занять моральную имперскую позицию. Украина могла бы занять позицию жертвы. Там, да, моральную. Что там еще? Запад мог бы занять моральную позицию. Никто ее не хочет занимать, несмотря на декларации. Второе, что нас стравили как индейцев, русских и украинцев. Мы с вами воюем, убиваем на потеху и в целях этих стравливающих. Потому что какие свои задачи решает Россия, бомбя украинские города, вот очень трудно понять. Смотрите, левый режим, левоглобалистский режим в Украине убирается без полномасштабной войны. Как-нибудь не под открытый эфир могу рассказать как. Но могу и в эфире сказать.
Расскажите по
Могу
секрету.
рассказать, смотрите, могу рассказать и сейчас. Я говорю, едь к Трампу и договаривайся, работать против войны. Но и Путин, и Трамп вязнут в национальном. Это люди, которые делают заявку на осмысление мировых проблем, ключевых проблем для себя. И все равно вязнут в этой национальной хрени своей. Национальные интересы России, так как мы их понимаем. Национальные интересы США, так как мы их понимаем. Руководители двух сверхдержав, надо мыслить уже иначе. Ну нет, вот национальные интересы и так далее. В чем национальные интересы России? Обесточить одесские роддома? Киевских старушек заморозить? В этом национальные интересы России? Что вы несете? Вот я не понимаю. Еще ж пытаются это все оправдывать, как-то объяснять, что вот именно в этом заключается наша великая задача заморозить, да, как это, бабушку на троещине. Ну о чем это все? Поэтому, если вот отвечать на ваш вопрос, я 100 раз на него ответил, повторю еще раз. Национальные интересы русских и украинцев, настоящий национальный интерес, заключается в том, чтобы немедленно прекратить эту войну, немедленно. И больше не служить индейцами для тех, кто делает вот так вот, как это, собачка в двух собачек в этом самом знаменитом меме, понимаете, да?
Да, ну так вот, я вижу, что люди следуют не своим интересам и не принципам, что очень важно, потому что принципы, они действительно остались в каком-то XIX веке. А они, я поняла, что мне не хватает нового слова, который правильно отображает существующую современную реальность, чему именно следуют люди и чему именно следуют политики. Потому что, еще раз повторяю, это не принципы. Принципы уступают интересам. Но это и не рациональные интересы, потому что рациональные интересы уступают место коллективному безумию, которое не опровергается, как раньше, ну, скажем, там, поражением на поле битвы, потому что современная плотность промывки мозгов, современные технологии промывки мозгов, позволяют переврать буквально все, кроме тотального поражения, ну, типа как в 1945 году, а такого тотального поражения ни одна страна, естественно,
Современная
не
война
хотела.
не является таким инструментом. Вот вам, смотрите, что проще снести сейчас режим в Иране. Это дает такое преимущество Западу в борьбе с глобальным югом,
Это
фундаментально.
тяжело.
Юля, люди без всякой помощи, месячные протесты, десятки тысяч убитых.
400...
Пятое восстание за 5 лет. Да подкинем оружие специалистов и разбомби нахер сверху. Это все иракские эти самые, все иракские центры принятия решений и в первую очередь не вооруженные силы, а этот самый, все аппарат внутреннего подавления, подкинь реальных гарантий и реальных бабок иракской армии, шахской оппозиции, объединись, и не будет через 2 недели, не будет этого режима. Это даст
Алексей,
фундаментально.
извините, можно я вас просто даже в свое
Можно.
вставлю, потому что две
Говорите.
недели назад я ровно об этом говорила, что посмотрите, вот иранский режим, он скорее всего, ну там, если не будет каких-то чрезвычайных историй, не падет, потому что современные режимы умудрились нарастить себе по сотни тысяч людей, которые готовы откручивать головы всем протестующим, и народ не может ничего с этим совладать, даже если режим полностью уничтожил при этом страну и полностью привел ее к деградации. А в XIX веке от этого существовало прекрасное лекарство, которое называлось внешнее завоевание. И
Юля,
это хорошо, но сейчас это лекарство не
мы
применяют.
только что с вами видели, только что, как это сделали в Венесуэле. Месяц, прошу. Все они могут. Совокупная мощь Запада, даже США, сосредоточена на одном объекте, оглушающая. Вот сейчас, когда будет операция, мы посмотрим, что она может. Но
Она
будет ли это?
точно будет?
100%. Не загоняют такие силы и средства в одно место для того, чтобы просто они там поплавали, а потом уплыли. Смотрите. Как бы я к чему говорю? Они могут это сделать. Почему они этого не делают? Это же глобальнейшее преимущество дает. В совокупности с Венесуэлой все, рынок нефти целиком по твоей лапе. Управляй как хочешь. Супер рычаг против Китая, супер рычаг против России. Ну вот скажите, пожалуйста, ну вот как это? Вот
Вы
как
же
это
только
так?
что сказали, что операция будет.
Как эти поли... А будет ли она на смену режима? Они могут его просто немножко побомбить, понимаете, да? Там показать, что ай-яй-яй, воспользоваться поводом. Поставят ли они решительные цели? Вот вопрос. Могут ли они понять, где их истинные интересы и враги? Поэтому мой тезис очень прост. Все эти политики, от Трампа до Путина, про Зеленского говорить-то не надо, которые говорят, что мы тут мазу тянем за национальные интересы, не могут правильно определить не только глобальные интересы, например, всей планеты, всей Земли, в соответствии с этим письмом инопланетянина, чего хотелось бы от них ожидать, от лидеров. Они свои национальные интересы даже неправильно определяют. То есть то, чем они непосредственно взялись руководить. Вот в чем вся проблема. А пропаганда, не пропаганда, это лишь побочные эффекты неспособности лидеров правильно определить свои же цели и задачи. Свои же, даже на том уровне, на котором они декларируют. Не на том уровне, который мы не ожидаем, а на том уровне, который они декларируют. В этом трагедия всей этой истории. Понимаете? Не способны есмь.
Два очень коротких вопроса. Первое. Зачем Зеленский встретился с Тихановской и обругал Орбана? У него мало
Потому
сейчас
что
других проблем?
это фишка Украины фирменная. Назовите мне соседа, с которым мы не поссорились за время этой войны. Ни одного такого нет. С поляками начиналось такое, уже Речь Посполитую впору было организовывать. Они отдали нам все, приняли наших беженцев. Сейчас худших врагов не найдешь. С румынами более-менее, но и там. С Молдовой умудрились поссориться, венгами, белорусами. Украина, умные бы люди работали максимально, при том, что у батьки явное потепление с Западом, воспользовались этим, максимально заглаживали бы белорусский режим для того, чтобы как бы оттуда не исходила угроза и иметь возможность модерации, маневра, там, обмена и так далее, и так далее. Нет, мы будем тыкать и злить. Как бы, да, потому что они по-другому не умеют, они такие дипломаты. Возвращаясь к российской делегации, которая якобы высказала сожаление о том, что там кто-то погиб или они там замораживают кого-то, чтобы, возможно, прислали людей поумнее.
Последний вопрос. Мне кажется, что это очень... Во-первых, это все 4 года действует на Зеленского и действительно очень ему помогает. И вот я вижу, что Зеленский стабилизировал ситуацию. Вспомним, что было после Мендичгейта, а сейчас, несмотря на увольнение Ермака, несмотря на возвышение Буданова, несмотря на вот этот новый скандал с 2 миллиардами гривен, несмотря на речь Зеленского перед европейцами, у меня
А
полное такое впечатление. А вот самое
да.
важное, что произошло. Да? После увольнения Ермака очень многие зашатались. Я видела, уже там кто-то говорил, что там вот Ермак плохой. Такое было впечатление, что сейчас начнется раздрай. Я вижу, полностью стабилизирована управленческая ситуация,
А
нет?
помните, когда я всем рассказывал, что Зеленский все управляет, а не Ермак? А все бегали и верили в черную легенду о Ермаке и несчастного Зеленского заложника. А я говорил, что есть ситуации, куда, вернее, и сферы, куда Ермака близко не подпускают, несмотря на все уставы Зеленский и так далее. Ну, так как же получилось в результате? Все делает Зеленский, и вся ответственность на Зеленском. Что касается его вертикали, то я не согласен. Крайнее заявление Алексея Гончаренко показывает, что власть шатается очень сильно. Крайние провалы сначала увольнения Малюка, с главы СБУ и там назначение Федорова, когда и Шмыгаля, это Арахамия показал, что парламент уже не полностью подчиняется Зеленскому, и у него есть свое мнение, надо согласовывать. Более того, все эти душеспасительные, духоподъемные и штанонатягательные вещи, которые делает Зеленский, это лишний раз показывает, что он рассчитывать-то может на очень узкий круг людей.
Работают же. Вот просто я вижу, что все это,
Да,
казалось
это,
бы.
смотри, ну как, фюрер управлял, до какого апреля он управлял Германией, и казалось, что все работает, и армия Венка прорывалась, и так далее, и так далее. Всегда есть иллюзия. А Советский Союз до какого момента работал? В 19:27 флаг спустили, правильно? Или 26? 30 декабря или какого там его спускали,
Да,
91
лучше бы не
года. Но
спускали, потому что с того, что мы спускали,
секунду,
мы это
секунду,
ломаем.
секунду. До 2 часа до этого и даже 15 минут до этого Советский Союз вполне работал и все подчинялись. Это же происходит вот так. Понимаете? Несмотря на ГКПЧП, там, деятельность Ельцина, вполне себе был Советский Союз. И потом раз и нету. Это секундный переход. Есть флаг, а нету флага.
Да, есть Янукович, и все, уже Янукович
Да, и уже
убежал.
нет Януковича, да. Где 5 миллионов с половиной армия, где 2 миллиона МВД, где КГБ огромный в этом самом, внутренние войска, все же это было. И все оказалось моментально беспомощно. Вот так это и бывает. Просто немножко надо подождать.
Ну, слушайте, вот это мне там, это то есть примерно так же говорит украинская пропаганда, что вот за завтра, знаете, что-то с Путиным случится, вот в
Ну,
один
Юля, не
момент.
развалится нам-то с вами-то что? Мы констатируем, не развалился. Зеленский укрепил власть и стоит. И он может простоять весь 26-й, весь пол 27-го может простоять, или даже 28-й. И до 32-го Украина может воевать такими темпами, лишь бы давали денег, оружие. Нам-то с вами что? Мы собрались, прокомментировали и живем свою лучшую свою жизнь. По-моему, прекрасно. Более того, наши заслуги отмечены с вами. Вы под санкциями, я под санкциями. Причем, заметьте, от Лукашенко я, от Путина и от Зеленского одновременно.
Да, я не добрала.
А вы не добрали еще Лукашенко.
Да.
Поэтому мы все уже свои награды получили, которые только возможно, и честно, честно ведем свою линию. Если никто не слушает, птички слушают. По-моему, прекраснейшая позиция.
И я роман дописала. И
Замечательно.
второй дописываю.
Да что ж
Вот
такое?
оно что.
Я каюсь. Каюсь, но обязательно исправлюсь.
Это Юлия Латынина, это Алексей Арестович. Алексей, спасибо огромное. Как
Вам
всегда, это
спасибо.
было
Прекрасно. Я
потрясающе.
очень рад был вас видеть и, как всегда, очень рад пообщаться. Для меня это одно из самых изысканных удовольствий. Юля, спасибо большое.
Я очень
Встреча.
взаимно, взаимно, потому что же я могу сказать?
Честно. До встречи.
Не забывайте, господа, на нас подписываться. Не забывайте подписываться на Алексея, вдруг вы еще не подписаны. Опять же, его школа личностного роста под описанием этого видео. Приходите завтра на код доступа. И я на следующей неделе обещаю вам или про геополитику, или прогностиков. Посмотрим, как оно пойдет.